Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок,
поиграй мне, друг Сережа, все дебри на рожок.
Восемь часов сорок минут, пятница, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнорра, ведущая программы. Здравствуйте, Даша. Французский сатирический еженедельник «Шарли Эбдо». Вы знаете, «Шарли Эбдо» знаменит глумом таким, да. Стёбом каким-то невероятным. Ты знаешь, самой карикатуры нигде нет.
А, нет, да, я уже
её нигде нет. Я зашел на «Шарли Эбдо» сайт, чтобы посмотреть карикатуру на православный храм. Они опубликовали карикатуру на православный храм в Париже. Значит, там изображен храм, на куполах которого нарисованы надутые лица. Надутые лица, ну и вот, и все, и надо обидеться. Значит, это, ну и все уже обиделись. И уже и Дума обиделась, уже все обиделись. А мне кажется...
Православные активисты нет, должны
нет,
тоже.
Мне кажется, что нужно, чтобы православные активисты поехали в Париж.
Да.
И, может быть, какие-то православные шахиды поехали в Париж и взорвали бы к чертовой матери Шарли Эбдо, нет? Нет, я думаю, что это ожидаемо.
Да?
Да.
Это страшно, ну, сейчас.
Ну, а что? Но
мы не призываем.
Нет, я не призываю к насилию ни в коем случае. А, спасибо большое. Саня прислал мне моментально. Спасибо большое. Вы знаете, что у нас есть средства связи. Телеграм говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, Телеграм. Это наилучшее средство связи. Да, спасибо, спасибо большое. Боже, мне еще прислали. Значит, надутые лица, такие с большими щеками, я опишу это. То есть вот эти купола, это как бы головы людей, увенчанные вот крестами, и эти головы, они изображены хмурыми. Очень хмурыми, да?
Скорее хмурыми. Явная отсылка. Ну, образ узнаваем.
Какой образ, я умоляю?
Да? Ну, ладно, тогда я не буду говорить свои предположения.
Ну, скажи мне шепотом. Ты думаешь? Нет!
Да ладно.
Я нет!
Ну, посмотрите, да.
Ну, где?
Обычно, когда рисуют карикатуры на него на западные, прогнившие совершенно абсолютно.
Мерзкие,
да, омерзительные СМИ, то рисуют примерно вот в таком ключе, вот, как мне кажется.
Ты думаешь? Нет, я не узнаю. Я не узнаю.
Родных черт.
Я не узнаю родных черт. Нет, нет, нет. Ничего такого. Скажи, пожалуйста, джихад в хорошем смысле слова предлагает ТТ. Мы должны потихонечку... Я уже подъезжаю к Парижу, говорит ТТ, который собирается устроить джихад в хорошем смысле. Православные шахиды – это жестоко. Не, а почему? Ну, какие-то православные шахиды должны появиться. Вы считаете, что нет? Мы вправе ждать православного шахидизма или нет? Я предлагаю вам проголосовать. Мне кажется, что православные шахиды на пороге. Мы на пороге православного шахидизма. Давай, вот это вопрос. Мы на пороге православного шахидизма. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Ну, конечно, а кто же поедет мстить за Шарли Эбдо? Кто? Что, по-вашему, все должна делать ФСБ? Все должна делать СВР, по-вашему? А как же общественность?
Как же, да, вот это активный гражданин.
Активный гражданин. Ну, правда же, там лица Путина. Поэтому эту картинку не показывают по ТВ, говорит Катюша. Почему я не узнаю? Я не узнаю там лица Путина совершенно. Скоро в Париже увидим хирурга и всех остальных.
Может
вот это
быть,
предлагает.
И не надо узнавать.
Пусть глумятся над православным банком «Пересвет», говорит Александр. тут пробки около Парижа, я буду позже. Говорит нам точка. С Galaxy S7 отправить их в Париж. Православных шахидов всех снабдить Galaxy S7. Нет, Note 7. Энтео пусть поедет. Энтео заслать, чтобы разгромил. С Энтео я познакомился в этот раз несколько подробнее, на празднике Эхо Москвы.
Да,
Энтео, конечно. Там всякая тварь по паре. Ага. И я, значит, виделся с Энтео. Энтео вдруг вскричал: скорее, у него была какая-то женщина рядом с камерой. Она снимала.
Да.
Ну, снимала, оператор, вероятно. Нет, с камерой был мужчина, а с микрофоном была женщина. И, значит, Энтео вскричал: скорее, значит, микрофон Доренко. И кого-то там перед этим они интервьюировали, этого человека прогнали моментально, куда-то с позором сказали.
Отпихнули так ногой.
Да, этого в клозет, все, твое место у параши, пошел вон, Доренко микрофон. Того как-то отпихнули, грязно как-то совершенно. И, значит, мне сказали: как ты поздравляешь, да? Они решили меня пригвоздить, поймать за открытый рот, как говорят португальцы. Рыбу ловят за открытый рот. Угу. И они мне: ну как ты поздравишь Путина с днем? Как вы поздравите Путина с днем рождения? Это было 6-го. Я говорю: заранее вроде неприлично, и, ну, мы суеверные люди, поймите. Мы обязаны быть суеверными, мы же здесь живем, значит. И Кинчо, прикинчо, он мне говорит: нет, ну все равно мы завтра покажем, а вы заранее вот скажите. Я говорю: что вам сказать? Я говорю: Владимир Ильич, разрешите вам доложить. Вы самый везучий человек на свете. Я и сейчас так думаю, что Путин самый везучий человек на свете.
А в чем ему повезло?
Да во всем.
Во всем?
Абсолютно. Вот, ты понимаешь, он самый везучий человек на свете. Я сказал, НТО пошел, гордясь этим, что он меня пригвоздил, сдавать кассету, я думаю, в ФСБ. Кассету, конечно, кассета. Этот самый, нет, наверное, там не кассета, а все-таки флешечка. Они с флешечкой побежали в ФСБ, сказали: Доренко сказал, что Путин самый везучий, надо его посадить. Ну, что-то такое. А я-то НТО сказал, говорю: за что засранец мой автобус тогда испортил?
Он испортил ваш автобус, но тоже его
мой автобус зеленый, который был храмом разврата бесчинных всяких мероприятий, он был... А, ты просто ни разу не садилась в этот автобус.
Ну, так... Не довелось.
Ну, так, слушай, значит, мой зеленый автобус они разрисовали крестами.
Серьезно?
Кислотой, соляной кислотой.
Ничего себе, это было до всех акций еще или после уже?
Это было внутри акции, это было, может быть, в 2012 году или что-то такое. Мой зеленый автобус, знаменитый, за 3 миллиона рублей, тогда это было 100 тысяч долларов. Этот автобус стоил, как если бы сейчас он стоил 6 миллионов. Представляешь,
да,
какой
да,
был
да.
автобус у меня?
Круть.
Ну, так они его разрисовали крестами. После чего, конечно, православные. После чего я предположил, что я теперь устрою в автобусе исповедальню для девушек.
А, я подумал, что вы сожгли после этого.
Нет, а что ты говоришь? Я хотел устроить там исповедальню. Чтобы, сказать, заодно.
Да. Ну, вот. Давно ли вы исповедовались, дочь моя?
Как это стыдно. Ну так вот, нет, НТО испаскудил мне автобус, я так думаю. Я ему крикнул это в лицо на празднике Эхо Москвы, на что он сказал: нет, поздравляйте Путина. То есть как будто бы одно искупляет другое. Но да. Я перекрасил автобус, мне это стоило 40 тысяч, боже мой, подумаешь, какая история. Ну ничего страшного, я готов перекрашивать хоть каждый день. Какая мне разница? Ну, так вот, слушайте. Значит, картинка сопровождает статью, в которой содержится... Это Шарли Эбдо. Краткий экскурс в историю православия в России в 20-м, начале 21 века. Описание событий, предшествовавших открытию собора, все излагается в язвительной, глумливой манере. Стерпим ли, братья? Стерпим ли, православные? Ну, как же так? Я останавливаю это голосование. Значит, и что мы спрашивали? Мы должны...
православный шахидизм.
На пороге?
На пороге, да. Вот,
ну,
спасибо.
Православный, пиши прямо на руки теперь.
Теперь все, пишу,
от руки пиши. Православный шахидизм. На пороге 55 да, 45 нет. Я-то думаю, что... Ну, а почему нет? А почему нет-то? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Смотрите, они, мне кажется, нам православный шахидизм не дают воспитать в нас, потому что они начинают сразу цену на водку снижать. Так. А потом нас пакуют под эту лавочку, что мы как бы вот такие разнузданные.
Да.
А ислам, там у них водка, они пьют, но втихаря, и, соответственно, они больше употребляют всякой нечисти, дури, курят что-то, и у них это все по-трезвому, их тяжело поймать, и их вербовать легче в этом плане,
я, а мы всегда это, пьяные. Где-то, где-то посередке я потерял нить, если позволите. 7373948, правда, правда. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Мне кажется, никак не надо реагировать.
Не надо реагировать. Ну, а почему
не
реагировать? Мне кажется, что надо. Мы всегда ведем себя как дурачок из класса, в которого все поэтому стреляют бумажками. Есть, в классе всегда есть дурачок, в которого все мальчики пуляют жеванными бумажками. Пу-пу-пу. А дурачок все время как-то корчится, что-то делает. Мне кажется, мы обязаны отреагировать. Мне кажется, обязательно.
А мне кажется, что если больше их дразнить, еще больше нас будут обижать.
Да? Ну и разве это не доставляет нам удовольствие?
Ну, не знаю.
Нет, это выковывает у нас характер. Это выковывает у нас характер. Смотрите, уже Дума высказалась по поводу Шарли Эбдо. Мне кажется, мы должны в соответствии с традицией дурачка в классе, в котором все плюют...
А будет какой-нибудь закон?
Нет, Юрий Николаевич вот знает про дурачков в классе. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Православный шахидизм был подавлен в тот момент, когда был построен новый Иерусалимский монастырь на Волоколамке. Потому что я, когда современный человек, видевший Останкинскую башню и другие небоскребы, был потрясен и подавлен его размерами.
Когда вы увидели впервые этот прекрасный монастырь?
Ну, лет 10 назад.
А вы знаете, что река Истра внутри монастыря называется Иордань?
Не знаю.
А вот теперь знаете, все, Юрий Николаевич, все, теперь, Юрий Николаевич, вам остается только как черепахи на спине барахтать лапками. Значит, ты знаешь, что река Истра...
Нет, не знала.
Река Истра, я тебе отвечаю. Река Истра, она все время Истра. Она Истра, Истра, Истра. Когда она попадает на территорию Новоиерусалимского монастыря, она называется Иордань.
Она и на картах такая?
Не знаю, нет, я не знаю. Ну, там она Иордань. Иордань. И затем, когда она выходит, Сергей, я сейчас обращусь к картам Яндекс, чтобы мне точнее. Вот Истра, сама Истра. А вот Малая Истра, значит, и есть вот Новоиерусалимская, значит, секундочку. И вот эта река, она делается моментально Иордань. Mm-hmm. Иордань. А потом, вытекая оттуда, она вновь делается Истрой. В этом магия, в этом волшебство.
Абсолютно.
И я полагаю, в этом глубочайшая духовность. А почему нет? А? Что нет? Ну, почему? Ну, не у всех есть деньги на билет в Израиль. Что? В Израиль не все же могут слетать. А ты знаешь, я видел в Израиле, когда я...
А что, вот пояс Богородицы все время...
Я заходил в реку Иордань в Израиле, и я видел, как там американские афроамериканцы, черные, негры, вот в старину сказали бы негры, негры набирали в бутылочки воду. В бутылочки набирали негры, чтобы увезти к себе в Новый Орлеан куда-то, где они, так сказать, будут...
В тазу, да?
Да, абсолютно. Макать. В методистской церкви где-нибудь, конечно, приплясывая и вихляя бедрами, будут, кому-то мазать лоб, крест рисовать и прочее. Негры прям бутылками набирали. Я подумал, что я унесу это с собой мысленно. Я так мысленно.
А огонь, который на Пасху снисходит?
Это совсем другое дело. Это я не производитель зажигалок, прости.
Ну,
не,
вот, да, это
с этим,
похоже,
с этим не ко мне. С этим
похоже,
не ко мне.
Просто,
с этим не ко мне. Нет, нет, нет. Это если бы я производил зажигалки, было из фирмы Бик или Zipper, или Zippo, я бы тогда подробненько об этом рассказал. Но, к сожалению, нет, я не оттуда.
А нам поясняют безбожникам, крещенская купель называется Иордань.
Иордань называется Крещенская купель. Я не понял. Река так называется, товарищи. Алло, здравствуйте.
Приветствую вас.
Спасибо. Это что? А что было? Не знаю.
Насчет вот этого Шарли Эбдо.
Шарли Эбдо, да.
Я, значит, хотела бы так. Да, поскольку там одни даосы,
да.
И вот про даосов бы тоже такой журнальчик-то.
Даосам.
И нарисовать.
Даосам.
И что им понравится? Даосам-то этим.
Даосам наплевать.
Ну, все мы знаем, что там одни даосы. Вот даосы. И про даосов и нарисовать.
Так что же нарисовать-то про даосов? Давайте сюжетец придумаем.
Да чего хочешь.
Давайте придумаем сюжетец. Как, например, даосу в задницу вставляют кактус.
Тащит мешочек с головой или еще чего-нибудь.
Так.
Вот. Вот в таком плане.
Даосец тихонечко тащит мешочек золотой.
Ага.
А дальше что он делает правой рукой, если в левой у него мешочек золотой?
Ага. Вот продавец.
Я не знал, что меня так вкусно. Даже меня так вкусно будут угощать. Прекрасные люди эти. Ой, как хорошо. Спасибо вам большое. Она даосами называет евреев. Это иносказание. Это иносказание, конечно, конечно. Нет, даосы — это совершенно китайцы. Вы просто не в курсе. Это китайцы, причем... значит, это китайцы.
Вот почему золотой мешочек, господи.
Даосизм, мамочка, развит во Вьетнаме, Китае, значит, Корее, в обеих Кореях. И, конечно, безусловно, во всех странах китайской культуры. Страны китайской культуры вот какие. Это Япония, Корея, Китай и Вьетнам. Их всего 4. Страны китайской культуры. Запомните это. Япония, Корея, Китай, Вьетнам. 4 страны. Ну, так вот, и даосизм развит во всех 4. Так что ничего страшного. Все хорошо. Я вас простил. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, Евгений.
Здрасте.
По поводу Нового Иерусалима, да, там река называется не Иордань, а Иордан. Почему? Потому что все строения, все постройки, которые на территории монастыря, они отображают Древний Израиль, то есть все места, которые связаны с Иисусом Христом. Это первое. А второе по поводу Шарли Эбдо. Поругаем не бывает. Это, в общем, доказано уже в мировой истории христианства православного, да?
Да.
Что бы ни пытались сказать плохого, как-то облить грязью, все равно...
Но они не облили грязью, они же не облили грязью, они, мне кажется, улыбнулись, нет?
Да, даже может быть, что улыбнулись. Так вот, закон вселенский, да, что Бог поругаем не бывает. Что нет, бы ни говорили плохого, абсолютно, как бы ни пытались абсолютно иронизировать, да, вот, личность Бога, она будет остается чистой, светлой и всегда божественной, кристальной, понимаете? Поэтому это можно только людей этих пожалеть, вот, и помолиться за них.
Я вот думаю, при слове «личность Бога», мне кажется, что Бог — это сверхличность, это личность, слово «личность» не сужает ли это понятие?
Конечно, сверхличность, совершенно
сверхличность,
верно.
Сверхличность, да. Потому что слово «личность» сужает несколько понятия, как мне представляется. Видите, если бы я был инквизитором, товарищи, я бы вам устроил бы тут и богословие, и вы бы меня кровью срали. Ой, я имею в виду кровью харка. Простите, пожалуйста, я не должен ругаться. Если бы я был... Я ни в коем случае не ругаюсь, как вы знаете. Если бы я был патриархом, всея, великое, белое, малое, княжество финляндского, понимаешь, и так далее, вы бы у меня кровью ходили в туалет, понятно, постоянно. Же вам повезло, что вами управляют добрые люди, честное слово, а?
Угу.
Правду говорю сейчас. Вы просто недооцениваете меня. Хорошо, значит, праздник Крещения, если я не путаю. Евреи теперь иудаосы, говорит Фройд. Даосы. Евреи стали даосами в умах нашей милой слушательницы. Так, секундочку. Пусть Кадыров мстит, у него хорошо получается. Но Кадыров не должен мстить. Кадыров не должен мстить. Здесь должны мстить.
Да,
ведь это же задета честь православных, мне кажется. А? Мне кажется, что православные должны послать каких-то боевиков своих. Есть какие-то боевики, есть какие-то силовые структуры. Они должны отомстить Шарли Эбдо. Мы вправе увидеть вопли страха и искореженные страхом лица этих отвратительных парижских даосицев. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу Шарли. Да я бы на лягушатников этих не обижался.
Нет,
ну, это хотите. Бессилие, мне кажется.
У них от бессилия.
Тявкает себе.
От бессилия. А мы от силы. От силы. А вы были во Франции?
Да, во Франции был.
Где именно?
В Париже.
Скажите, на абсолютное убожество.
Ну...
Да и городишко, в общем, Мухосранск в чистом виде. Правда?
Потому что есть там светлые моменты, но что...
Ну нет, почти нет. Правда. Почти нет. Вот если разобраться, почти нет. Ну что там хорошего?
Ну не знаю, может, вы в тех местах были, где их не было, но нет. Я был в тех местах,
городишко,
где оно
городишко,
было.
Городишко Мухосранск в чистом виде, французы убожество, французик, лягушатник, французик. Ну что, ну нет разве?
Ну, не знаю, я в Париж была 6 часов, я не успела проникнуть.
6 часов, да? Я много раз был в Париж.
Я много раз был в
Париже. Городишко дрянь, да?
Да так себе городишко, в общем. Конечно, колхоз имени 22-го партсъезда такой, да? Там Лувр. Смотришь, просто без слез нельзя смотреть.
На Лувр, да.
Бульвары эти, значит, кафе бесконечные. Лучшие в мире, наверное, рестораны Лионского вокзала, где тебе подают ножку утиную. Я думаю, что без этого, на это нельзя смотреть без ненависти, скорби и презрения. Мне кажется, это единственный способ. Погнали дальше.
Подъем в движении.
Да, товарищи, Шарли Эбдо заплачет, теперь я чувствую. Хорошо, 6 баллов. 6 баллов. Я, видишь, я подначивал всех. Значит, перед Химками еще внешка начинает тошнить. И потом она так делает до самой Рублевки. А потом, а внутренне перед Можайкой. А на юге с 4 до 7 по циферблату тоже. А значит, дальше ползем в городишко наш. Городишко наш. Ну, не то, что Париж, слышите. Париж бы, господи, в Чертанове поместился бы. Боже, разговору больше. Значит, нет, мы видим, что на третьем транспортном кольце на 8 часов по циферблату и на 9 часов по циферблату в чистом виде ад. Еще и снег пытается идти, пишет человек. Кроме аварий. Там аварии, еще и снег пытается идти. А все же на летней резине. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Девять часов семь минут, пятница, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко. Здравствуйте, доброго Даша.
Так, слушайте, адвокат Максименко, напомню, это правая рука Бастрыкина. Вот, и его, насколько я понимаю, очень близкий человек, который сидит сейчас по делу... взятки от криминального авторитета Шакро Молодого. Угу. Его опечатали в психбольнице Бутырки, и его защитник рассказывает, что ему угрожают, что к нему применяются какие-то медикаменты, что его не пускают, не разрешают встречу с адвокатами, и вообще ведут себя с точки зрения защитника, как я понимаю, грязно.
А что такое запечатанная камера?
Запечатанная камера — это через бронебойное стекло какое-то. Они кричат друг другу. Они кричат, к нему приставлена личная охрана.
А вот,
значит, да.
Палата камеры психиатрической больницы, которая запечатана, то есть право открыть дверь имеет только...
главврач. Да. То есть там закрыта дверь, и они кричат друг другу что-то через стекло, но обоих оттесняют какие-то люди, отталкивают и так далее, и так далее. Значит, у него, я так понимаю, простите, я говорю о своем понимании, что у него нет права на защиту в сущности, потому что у него ограничено право на защиту. Ну, поскольку адвокат жалуется, а ведь как будто бы у нас по Конституции доступ адвоката разрешен, и были разъяснения Верховного Конституционного Суда, касающиеся правоприменения этой нормы, что адвокат может без всякого разрешения следователя, без всякого допуска к делу, сразу попадать к обвиняемому. Но мы знаем, что это правило не соблюдается в России. То есть это норма Конституции в России, в сущности, как это сказать, не отменена, может быть, не отменена. Адвокаты, расскажите нам, пожалуйста, вот как с этой нормой Конституции? Насколько я понимаю, от Меркачевой Евы, которая пишет вообще много об этом, и она, в частности, пишет, сегодня же есть публикация, сегодня в МК. Несмотря на беспокойство Путина, у адвокатов продолжаются проблемы в СИЗО. Адвокатов не допускают. То есть это действительно норма Конституции, это действительно есть соответствующее решение Верховного Конституционного Суда, но все-таки наши карательные органы считают, что Конституция в этот момент прекращает действовать какой-то момент. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Вы адвокат.
К нему не пускают адвоката, потому что там психушка свои порядки доступа.
А, то есть когда он выйдет из психушки, будет легче?
Ну да.
Хорошо.
Адвокатов допускают только в...
Скажите, пожалуйста, а кто защищает психов? Давайте представим себе, что я псих. Вот кто меня должен защищать?
Ну, это, видимо, с разрешения только главврача, потому что может что-то произойти. Например, вы накинетесь на адвоката.
Да.
И кто-то это будет отвечать.
Я не знаю. Вот это сложный вопрос. А вы адвокат?
Я не адвокат, но у меня есть знакомый, кто
этим занимается. Я понимаю. И, может быть, адвокаты позвонят. Спасибо вам большое. Представим себе, что я псих. И вот, значит, меня свидетельствуют. Но в этот момент я лишаюсь права на защиту.
А что значит
Нет, я еще не псих, я еще не патентованный псих. Я еще только подозреваюсь. Я еще подозреваю, что у меня не все дома.
А потом можно общаться через,
Алло, здравствуйте. Шутку. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Я адвокат, могу на самом деле пояснить, какая
ситуация. Поясните, пожалуйста.
А ситуация заключается в том, что для того, чтобы тебя допустили в СИЗО, нужно сначала получить разрешение следователя.
Ну, вы понимаете, что это антизаконно, кажется? Вот Еве Маркачевой, которая разбирает...
Я понимаю, что это антизаконно, но у нас, к сожалению, такова практика. И создается ощущение, что, наверное, Следственный комитет так делает и со своими коллегами, бывшими или... которых они осуждают, и, собственно говоря, со всеми остальными людьми, которые проходят.
Ну, это высокий руководитель, это глава собственной безопасности Следственного комитета.
Да, это высокие руководители.
И хороший товарищ, насколько я понимаю, господина Бастрыкина.
После того, как следователь дает разрешение, собственно говоря, необходимо выстраиваться в очередь, потому что не во всех следственных изоляторах есть возможность, соответственно, обеспечить... собственно, всем адвокатам, всем их подсветным.
Скажите, пожалуйста, а вот если вдруг в какой-то момент следователь говорит, Сережа, мне говорит, взгляд у тебя шалопутный, так. Отправлю-ка я тебя на освидетельствование в дурку. Меня туда отправляют. Я еще не патентованный псих, то есть у меня нет еще решения.
Еще нет.
Еще не в этот момент я еще подчиняюсь Конституции, то есть специальная конституция для психов.
А у нас есть? Тоже должен подчиняться.
У нас есть какая-то конституция для психов отдельная?
Нет, конституции для психов нет.
Психконституция какая-то.
Но вы знаете, получается такая хитрость со стороны следователя. То есть он как бы снимает с себя такую некую ответственность, да, потому что... потому что он отдает все в руки главврача. Ну вот я как бы не специалист, вот они там решат. Главврач, естественно, говорит, а вы знаете, у него сейчас состояние буйное, ему сейчас нельзя ни с кем видеться, поэтому по медицинским показателям я не могу вам разрешить видеться со своим подзащитным. Я ни в коем случае не ограничиваю ваше право на защиту, его право на защиту и так далее.
Конечно.
Нет, я не ограничиваю, но есть медицинские показатели.
А именно, раньше он кроссворд решал за 15 минут, а теперь за 18. Из этого следует, что он сошел с ума. И там, правильно?
Помутнение рассудка.
Ну вот, знаете, не являюсь вот специалистом в области военно-судебной психиатрии, поэтому не могу пояснить.
Значит, судья смотрит объективно. Нет, не судья, простите, а на самом деле здесь главврач. Он смотрит объективно, на объективные показатели. Какие объективные показатели? Он говорит, Доренко, говорит, например... до поступления решал кроссворд за 15 минут в среднем. А теперь у него в среднем уходит 18. Из этого следует, что он действительно ослабел умишком.
Псих-ля-ля.
Умишком ослабел. Зачем все-таки псих-ля-ля? Дальше. Существуют психофизические, психомоторные какие-то, может быть, моторно-физические. Я уже придумываю категории. Значит, он раньше, допустим, отжимался от пола 20 раз, а потом... а сейчас, вы знаете, после 10 раз начинает...
А сейчас руки дрожат.
Руки дрожат. Абсолютно неправильно. Локти, как ты сказать, в планке стоит меньше.
Локти сухие.
В позе планка стоит меньше, чем раньше. Говорит. Поэтому, говорит, я его не допускаю к свиданию с адвокатом. Правильно же?
Тут все еще, как я поняла, снимают друг с себя ответственность. Возле камеры стоит охрана.
Да.
И, как вот рассказывает Меркачева, главврач говорит, что это не его инициатива, а начальник Бутырки утверждает, что это тоже не его инициатива.
Чья вообще ничья инициатива.
Да, чья это инициатива.
Вообще ничья.
Может, у самого Максименко, я не знаю. Ну,
общем... Скон, позвоните. 46-й говорит, я был в той психушке. 46-й, вы были в психушке при ФСБ? Там действует психконституция какая-то, специальная психконституция. Мне кажется, что для психов нужно писать отдельную конституцию. Отдельно должна быть конституция. У нас есть люди, которых мы безмерно презираем, например. Должна быть конституция отдельная для психов, отдельная для гомосексуалистов. Гомоконституция. Ну, серьезно. Для сифилитиков должна быть сифилис-конституция. Ну, как-то должны быть какие-то регламентирующие документы, которые бы поясняли, что делать с этими отверженными негодяями. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Сергей Дарья, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте.
Ну, я со стороны следствия скажу в данном случае, да, и скажу несколько в общем. Во-первых, безусловно, у нас, вот я бы развил даже вашу мысль насчет кучи конституций. То есть у нас есть для тех, кто власть придержащая, одна конституция, а для тех, кто власть не придержащая, совершенно другая.
Да.
То есть, ну, это из серии, знаете, когда друзьям все, остальным закон.
Да.
Примерно так,
да.
Только.
Да.
Вот, а в данном случае, с одной стороны, как бы, вот парень-адвокат выступал, да, он говорит, ну, это абсолютно правильно, абсолютно беззаконно, с одной стороны, да?
Да.
То есть Конституция, Конституционный суд говорят, адвокат имеет право доступа, но вот я следователь,
да.
Я еще буду думать, пустить его или нет. Хотя в данном случае я предполагаю, что здесь это некая уловка следствия и оперов, которая заключается в другом. Понимаете, угу. В том, что это же адвокат-посредник.
Ну,
то есть та самая цепочка, то самое звено цепочки, без которого не может быть сложена картинка.
Да.
Ну вот и все.
Ну а между кем и кем? Между кем и кем?
То есть если его не изолировать, то задавить его в тюрьме, ну это как это самое, два пальца об асфальт.
Ну что, не зачем. Нет, а я все-таки хочу понять, посредник между кем и кем? Что значит адвокат-посредник?
Ну я так полагаю, что это он занимался, так сказать, переноской денег где-то. С одного места в другое, скажем так, договаривался, обговаривал некие юридические вопросы по оказанию, скажем так, нетрадиционной юридической помощи Шакро и компании. Или по организации это оказание этой юридической помощи. Соответственно, на нем замыкается, так сказать, цепочка денег, которая переходит вверх. При этом, как адвокат, он имеет право посылать всех нафиг и говорить, я адвокат, я никому не скажу, у меня адвокатская тайна.
Владимир говорит, Сергей, это бандиты. Кто, Владимир, вы можете мне пояснить? Я пытаюсь понять, кто бандиты в этой ситуации. Мне кажется, что слово бандиты вы применяете с целью обидеть, а не с целью описать ситуацию. Я же пытаюсь описать ситуацию. Описывая ситуацию, я обнаруживаю, что существует для каждого вида... понимаешь, у нас есть сложные соподчинения. Сложные соподчинения. Кто кого мучает. Вот у нас в стране, ну, если я правильно понимаю, надо понять, кто когда имеет право тебя мучить, и кто когда имеет право над тобой издеваться. Ну, например, ФСБ, вероятно, следствие мне вот поясняют здесь слушатели, следствие это ведет ФСБ. И таким образом это другое, это другая уже конституция. То есть, когда ФСБ мучает СКР, это правильно, это нормально, это норма. Ну, понимаешь,
да,
это как
да,
оса. Оса садится, оса. Мы наблюдаем в животной жизни. Оса садится, например, там, на гусеницу и откладывает личинок в гусеницу. Гусеница, можно сказать, конституция. И скажем, знаешь, ну при чем тут конституция? Это сказать, простите, но вот так устроен мир. Мир устроен так, что оса откладывает личинок в гусеницу. Очень хорошо, они там живут и все такое. А мангровая муха откладывает личинок в тело человека. Она садится и под кожу откладывает тебе личинок, которые потом развиваются, им там хорошо, весело, они резвятся, все. Ну, детский сад такой. Потом
общем...
нарыв вскрывается, и мангровые мухи выползают из твоего туловища.
Фу.
Понимаешь? Ну вот.
В общем, есть.
Ну, то есть это нормально. ФСБ имеет право мучить и издеваться над СКР. Имеет право.
Да.
Я думаю, мне кажется, ну, я сейчас, так сказать, я сейчас попробую фантазировать, экстраполировать. Мне кажется, над МВД ФСБ тоже имеет право издеваться.
То есть, СКР над МВД?
СКР над МВД может издеваться, а значит, но не может, например, СВР тоже считается как ФСБ, только особенные, они там особенные.
В лесу.
Те ни над кем не издеваются, но их никто не имеет права тронуть. Понимаешь, да? Условно говоря, МВД имеет право издеваться над такими обычными смердами. Смердами, от слова смердеть. Имеет право издеваться. Но не имеет права, если это вооруженные силы, потому что там своя прокуратура и так далее. Поэтому если МВД против вооруженных сил, то, соответственно, вооруженные силы плюют им просто в глаза, говорят, тьфу на тебя. Понятно? Вызовите наших. Наши забирают, уходят. Понятно? Но ФСБ может издеваться над вооруженными силами, но старается этого не делать.
Но
старается
все
этого не
действуют
делать.
По понятиям.
Нет,
в рамках,
существует
нет, в
это не понятие. Я думаю, что
силовых
ведомств. Я думаю, что вот эти сложные системы издевательств, они почти прописаны. Они не просто, сказать, там фантазия, это не плод фантазии. Понимаешь? Это не плод фантазии.
Я понимаю, но, как сказать...
Это четкие очень правила, очень четкие
понятия,
правила.
Понятия, в таком смысле, в бандитском, тоже это четкие правила, абсолютно всем известные.
Да, согласен, возможно, нарушение закона, но в этом случае допуск адвоката может привести к развалу дела. Ну и что? Владимир, ну и что, что к развалу дела? А вам что, дело дорого, что ли? Вы работаете над делом? Ну, как вот в спорте, например, допуск вратаря может... Подождите, в спорте, ну, например, в футболе, допуск вратаря может самым ужасным образом сказаться на итогах матча. Если вратаря не допускать, например, просто не допускать, ворота оставить открытыми, то матч может быть сыгран позитивно, правильно. Ну, правильно? А если вратаря допустить у той команды, у другой,
да,
выставить вратаря, то, братцы, уже результат может быть такой, что ты готовился, потел, тренировался, отжимался, приседал, а не можешь забить, но не получается. Значит, вы мне говорите, давайте тогда у них отменим вратаря. Ну, давайте. То есть, с вашей точки зрения, так и надо делать, да? Мне пишет человек, реальный, живой человек, секундочку, которого зовут Владимир, секундочку, Владимир. Но допуск адвоката, говорит Владимир, может привести к развалу дела. А над делом работали долго, упорно и терпеливо. И этот вопрос просто принципиальный. Бандиты и те, кто держит, и те, кто за решеткой, и адвокат с отмытых грязных денег, они все понимают, но они сумеют побороть следствие. Поэтому лучше не допускать адвоката, говорит Владимир. Ну, правильно, то есть плохим, короче говоря, плохим, нельзя давать играть в футбол с вратарем. И лучше тоже нападающих, чтобы не было. Правильно? Нападающим связать ноги, а вратаря не ставить. Правильно? И тогда мы победим плохих. Правильно? Но это другая игра. Тогда это другая игра. Вы в спорте понимаете? 7373-948. 7373-948. Расскажите мне, пожалуйста, о взаимоотношениях унижения, которые существуют в обществе, разрешенных, ну, как бы постулированных, статусных унижений. Кто может издеваться над кем?
Ну, вот хабаровские девчонки
над животными. Ну, почему? Они еще дети. С другой стороны, мы чуть позже коснемся этой темы. Одна из этих девочек, вероятно, дочка прокурорской сотрудницы, как будто бы.
Вот.
И тогда над ней уже нельзя, ей нельзя уже, все, нельзя ее трогать. Потому что, ну, как это, все-таки прокурорские повыше МВДовских. А раз МВДовские возбудились, то прокурорские своих в обиду не дадут. Поэтому девочка имеет право издеваться. Ну, и так далее. Это чуть побольше. А над кем имеет право издеваться плебс? Над котятами и все, говорит 61-й. Ну, примерно так, над котятами, да. 7373-948. Алло, здравствуйте. Я уверен, что в обществе существуют почти отлитые в граните нормы издевательств друг над другом, и поскольку сейчас над СКРовцем, близким к Бастрыкину, правой рукой Бастрыкина, издеваются, как нам пишут ФСБшники, мы не уверены, значит, то я думаю, что мы хотим выявить всю примерно, или хотя бы часть картинки издевательств, постулированных в обществе.
Алло.
Да, слушаю вас.
Я лежал в больничке.
Да.
Привозят всех.
Вы лежали в этой больничке? В Лефорово?
Ну, это не, нет, это не психолия, но это наркологическая больница.
У вас есть способ подойти к окошку или сделать так, чтобы вас было лучше слышно?
Да, есть.
Подойдите, пожалуйста.
Вот, привозят всех, привозили академиков.
Да.
Да, привозили академиков. Я с ним сказал, там 7 коек. И привозили, там я 45 дней пролежал, там такого увидел, что мало не покажется никому.
А что вы увидели? Приведите нам примеры.
Полиция сидит с ними.
Да.
Прям в палате, там вот 7 коек там.
Да.
Они все, вот. И сидит обязательно следователь.
Да.
Со столиком.
Да.
И он спит на столе.
Спит
на... Мы спим, как нормальные люди, там нас там укалывают, все остальное, там...
Вас вам укалывают.
Вот.
А вы считаете, что если вас укалывают, то это некая привилегия?
Ну, колят там, за нами, грубо говоря, там, да?
Ага. Ну, это хорошо. Вот, когда колят, это хорошо.
А следователь, вот этот, он сидит 2-3, он неделю сидит, следователь.
Бедный следователь, Господи помилуй. Ведь подушечку даже не положишь на тумбочку.
Да, и там академики там какие-то, Господи, думаю, умный мужик, он весь перевязанный ходит.
Да.
Там такое творится.
Кошмар, нет, кошмар. Спасибо большое, что позвонили. Да, нет, Санчиксон разделяет со мной удивление и пишет, а ужас-то в чем? То есть мы оба спрашивали. Санчиксон, вы заметили, я тоже об этом спросил. А он, по-моему, оттуда и звонит, говорит тот. В граните высекают, говорит Владислав Канарис. Раньше высекали, Владислав. С тех пор, как тогда президент России Дмитрий Медведев сказал, что его слова надо отлить в граните, мы в граните стали отливать. Вы, наверное, просто не знаете. Мы отливаем теперь в граните. 7373948. Алло, здравствуйте. Так в чем же такая стройная система взаимных унижений? Кто может унижать кого? Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл, Москва.
Да, Кирилл.
Но в психбольнице есть один плюс. Там не пускают не только адвокатов, не пускают еще и следователей.
Тоже. А как же следователь спит в коридоре, рассказывал сейчас нам пациент?
Ну, это на наркошка какой-то, он 45 дней лежал, это не принудка, ничего, просто острый пациент.
Да? Слушайте, а хорошо, не пускают следователей, но кто-то следит за тем, как вы передвигаетесь по больнице, верно?
Ну, кроме медсестер и врачей никто.
Нет, там еще есть офицер.
Нет, я вот отбывал принудку в имени Алексеева, это бывшая Кащенко.
Да.
Там кроме медсестер и врачей никакого надзора нету. Даже ни милиции, ни часовых, никого.
Слушайте, а я лежал в ЦИТО. Это вот где травма. Значит, после мотоциклетной истории. И в какой-то момент мой водитель, лихой Дима, значит, решил нашкодить, и он ломанулся через встречку, ушел от преследования «Жигулей», за ним «Жигули» висели. И вдруг ко мне в палату врывается мужчина с криком и с телефоном с мобильного уха. Он здесь, он не в машине. То есть я был, понятно, да? То есть за мной следили.
Там внизу на первом этаже сидит охрана, обычная чопцы. То есть только так.
Слушай, я лежал в ЦИТО. Я не был при тюрьме, я был без тюрьмы совершенно. Просто в ЦИТО. Мой водитель Дима Ленд-Крузере L200. На 200-м крузаке. Так. Нет, на сотка тогда еще была. Сотка. На сотке, 200-ки не было. На L100. Какой-то момент, понимая, что за ним и туда его провожал, когда он ко мне привозил, приезжал. И когда он уезжает, Дима видит, что за ним все время белые жигулики. Тянутся. Он берет, разворачивается на 180 градусов через двойную сплошную и ныряет сразу не в левый ряд, а левый ряд замыкается. А ныряет сразу куда-то вправо и пошел дворами. И он говорит, я так чесанул, что потерялся от них, ушел. От этих, от...
Да-да-да, от «Жигулей».
От ФСБ, да. И в этот момент непонятно, есть ли я в машине. Они не уверены сами, ФСБшники. И в этот момент двери ногой, бум, открывается. Влетает мужчина лет, может, 35, такой, знаешь, как бывает, худощавый, спортивный, чуть рано лысеющий мужчина, влетает ко мне и с воплями, глядя на меня, кричит в трубку: он здесь, он не в машине.
А, это второй ФСБшник?
Это какой-то ФСБшник, который дежурил в коридоре.
А, то есть понимаешь? Они подумали, что вы не в больнице, а вы...
Они подумали, что я в машине, и машина ушла от преследования.
Ах, вот,
ну вот как было. Очень интересно. Слушайте, хорошо, новости.
Обзор прессы.
9.37. Еще раз всем доброе утро. Рынок труда не верит статистике. Это заголовок статьи в «Коммерсанте». Граждане России не заметили стабильности в доходах и занятости. По данным РАНХ ИГС, все большее число граждан России оценивает свое текущее материальное положение как плохое и очень плохое, почти 30%, и не могут прогнозировать его в будущем, 21%. Большинство при этом, по данным рекрутеров, 85% недовольны своей зарплатой. Статистические же показатели как рынка труда, так и уровня доходов населения в последние месяцы не вполне соответствуют такой самооценке. В сентябре Росстат зафиксировал небольшой рост зарплат, а данные экспертов говорят о долговременном низком уровне безработицы. Вот все эти графики, цифры и вот всю эту статистику и выводы смотрите на сайте «Коммерсанта». Табло обратного отсчета установят на всех станциях московского метро. Об этом пишет «Вечерняя Москва». К концу следующего года они появятся на всех станциях, уже сегодня уже работают на проспекте Мира. Благодаря этому пассажиры будут знать, сколько времени осталось до прибытия поезда. И в России собираются возродить исследование Луны с помощью луноходов. Подробнее об этом читайте на сайте «Аргументов и фактов». 9.39. Это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Подъем. Что-то народ из «Электростали» пишет, что у них метель и так далее. Товарищи, не наговаривайте на себя. У вас восточный, северо-восточный ветер 6 км в час сейчас.
Это мираж просто.
Да, и на самом деле возможность, вероятность осадков 10%. Все нормально. В железке никакой метели, вон Александр говорит, правильно, никакой метели нет. Не вы думайте, вы на себя наговариваете, товарищи. Вы хотите, чтобы я вам сказал по часам, но не про «Электросталь», конечно, «Электросталь» и прочие чудесные места нас не парят. Я вам скажу про Москву. Москва, она, правда, большая, зараза. Ну, ладно, хорошо. Будем думать, что это, наверное, на ВДНХ. Там же у нас это метеостанция какая-то там в деревянной будочке. Такой стоит термометр. Это называется русская метеостанция. Ну, так вот, слушайте. Значит, сейчас 10, скоро будет 10. Будет плюс 1 в 10. Потом температура кардинально изменится в 12. Температура повысится в 2 раза. Будет 2 градуса тепла в 12. Но все еще облачно. В 14 часов, 14.00, появится солнце впервые, будет просвет какой-то на небесах, обнаружится просвет, и заглянет солнышко. Впервые за несколько недель, кстати. Потом в 15 все еще будет солнце и плюс 2, в 16 все еще будет солнце и плюс 2, но вы уже загоритесь сильно, у вас будет риск меланомы, как вы знаете. Ты знаешь, почему? Сегодня была публикация. Можно я вернусь потом к погоде, сейчас расскажу Даше. Даша, сегодня была публикация. Как обнаружить, есть ли у тебя риск меланомы рака кожи?
Ну, там
есть... Берешь правую руку, мать, я тебе скажу. Нет, правую руку так. Берешь. Одну. Одну. Левую не берешь. И, значит, считаешь на ней все до единой родинки. Все до единой. Все.
На
все,
мать.
Ну, ты же в рукаве. Снимай, скидывай одежу. Значит, все родинки. Все. Вот смотри у меня, смотри. Смотри. Вот здесь. Раз, два. Один, два. Дальше пошли. Три, четыре. Видишь, вот это четыре.
Да.
Можно считается? Считается?
Наверное.
А может и нет? Пять, шесть. Здесь. 7. В общем, если больше 11 насчитаешь, внимание, на правой руке, на одной, после 11, все, у тебя риск меланомы.
Ну, это же паранойя сейчас будет, ну, Сергей.
Товарищи, возьмите сейчас за дело. Нехрен, ну, в смысле, чем вы там занимаетесь правой рукой? Боже, какой стыд. Зачем я посмотрел? Чем? Фу на вас. Чем они занимаются правой рукой? Боже. Достаньте руку. Помойте ее после этого. Боже, что они делают. Как вам не стыдно? Они ковыряются в носу. Слушай, значит, и теперь считайте родинки. От плеча и пофигачили. С другой стороны, внутренней тоже. Если более 11, у вас это сегодня британские ученые написали.
Да,
26
меня...
родинок, пишет Элен.
У меня 26 тоже больше 11.
Родинок. Да, мое фото перевернувшейся газели опубликовали на сайте, говорит Москва. Ура, говорит Ози. Ози, зачем вы ее перевернули, лучше расскажите нам. Он перевернул газель прямо здесь, где-то
чтобы
в центре.
Чтобы мы написали об этом.
Слышишь?
Новость.
Значит, нам дадут сегодня солнце, но не прямое, а косое. Будут маленькие щелочки крошечные. Почему у вас риск меланомы, вы знаете? Значит, поскольку у вас есть риск меланомы, дадут чуть-чуть солнца, чуть-чуть намек на солнце. С 14 до 17, до 16, до 16. Дадут намек на солнце, чуть-чуть, чтобы у вас витамин D зародился, или даже зародилась мысль о витамине D. Правильно? Если вы хотите витамин D, переезжайте в Севилью. В Севилья и все. Севилья.
Угу.
Да? Вот. Я вчера опубликовал прекрасную. Мысль моя течет произвольно и куда-то меня все время уносит. Я не могу вернуться к прогнозу. Ты знаешь это прекрасное стихотворение, которое я постоянно цитирую? Постоянно цитирую. А?
Какое же?
Но в одной Севилье старой, так под звездной ризой ночи, жены нежные, смел любовник и ревнивца зоркие очи. Но в одной Севилье старой, так на утро полны храмы, и так пламенно стремятся исповедоваться дамы.
Хм.
Ну вот, ну я же, значит, в Севилью едете за витамином D, если у вас не хватает, правильно? Если вы в России, значит, у вас с витамином D уже все в порядке. И вам он нафиг не нужен, правильно? Зачем же вы иначе в России, правильно? Ну, все хорошо. Дальше я вам рассказываю про 48 часов. Потом с 5 часов сегодня окончательно закрывается небо опять на следующие пару недель. И будет плюс 1. Затем в 20.00 будет 0 градусов. 0 градусов. А, секундочку. Значит, 0-0-0-0-0-0-0, и потом только к 9 утра завтрашнего дня будет плюс 1 опять. Нет, завтра в 14 опять проглянет солнце. Ну, ненадолго, на 2 часа. На 2 часа. В воскресенье солнце ожидается к 9 утра, но совсем чуть-чуть, и плюс 1. Плюс 1, но будет восточный, северо-восточный ветер 16 км в час, понятно? 16 км в час. А? Пока вас не стошнит.
Не снесет.
Конечно, конечно. Хорошо. Слушай, громкое дело о смерти пятимесячного таджика в Петербурге закрыли. Считают, что ну хватит, ну сколько можно. Следственный комитет в Санкт-Петербурге закрыл резонансное дело, возбужденное после того, как прошлой осенью пятимесячный ребенок умер в социальном центре после изъятия из семьи граждан Таджикистана. Дело было заведено по части 2 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности». Значит, слушайте, а сейчас его закрыли, 20 октября закрыли, правильно? Значит, согласно заключению, смерть ребенка наступила от смешанной вирусной инфекции генерализированной.
Угу.
Это обобщенная. Генерализированная, значит, обобщенная. Ну, обобщенная, такая... обобщенная смешанная смесь, вирусная инфекция.
Смесь, коктейль ну, вирусов.
Все совсем, да, все смешалось совсем. Вот. Потом цитомегаловирусная инфекция и парагрипп. Парагрипп был. Парагрипп.
Угу.
То есть не грипп, а парагрипп. То есть грипп, который мог бы стать гриппом, если бы был гриппом. Но он не был гриппом, поэтому он был парагриппом. Но он все равно умер. Че он говорит? У меня, говорит, кажется, намечается грипп. Это как с вашими 11 родинками, понятно? Примерно так. Исходом заболевания и его осложнения стало развитие острой сердечно-легочной недостаточности, которой при матери таджички не было. Нет, нет. Наши его ухайдокали. И стало причиной смерти. Пишется в заключении.
И чем все кончилось?
Да?
Ну, закрыли дело и кого-то осудили там.
Нет, никого. А виноватых нет. А виноватых нет. Господь прибрал и все в бесконечной мудрости своей. В бесконечной. Теперь он станет ангелом.
Ну да.
Ну, конечно, естественно. При этом до поступления в медучреждение в этот день ребенок не наблюдался у педиатра. И все прекрасно. Родители сами виноваты в смерти своего ребенка. Виноваты они.
А, понимаешь? То есть это вот прям там...
Мамка, ну, конечно, так написано, конечно, ну, конечно. Родители сами виноваты в смерти своего ребенка, я читаю.
Они вообще, в принципе, виноваты.
Виноваты, виноваты. Да родители, посмотри на них, они же, Господи помилуй, они же даже не русские. Конечно, виноваты, они же не русские. Как они могут быть не виноваты? Ну, естественно, виноваты. Ну и все. Значит, вы знаете, в чем там было дело. Все помнят, конечно. Напали какие-то наши органы на, значит, не русских. Сказав им, что... Ну, во-первых, сказав, что доверительно сообщив им, что они не русские. Во-вторых, у них что-то было с документами. Их повлекли в УФМС. Влекомые в УФМС, они прихватили ребенка. Потому что у них пятимесячный ребенок. На что УФМС справедливо сказал, что дети отдельно, а родители отдельно. Разные тюрьмы.
Прекрасно.
И эту пятилетнего ребенка утащили куда-то, вот куда-то. И он скончался, все. Зачем его утащили? Значит, Дмитрий Медведев по этому поводу беседовал в Душанбе с президентом Таджикистана и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас, наконец-то, значит, все-таки выяснили правду по просьбе. И успокоили таджиков. Успокоили таджиков.
Они сами виноваты.
Они сами виноваты. Господи помилуй. Я вот чувствовал, что дело в этом. Мне казалось, знаешь, еще они говорили с ним по-таджикски, и это, конечно, вредило малышу. А? Ну, вообще, ну наверняка что-нибудь неправильно делали. Я считаю необходимым поставить, наконец, точку в деле Сергея Минаева.
Давайте.
Дело Сергея Минаева заключается в том, что он... Нет, это обсуждается уже трое суток.
Да, почему?
Нет, в пятницу.
Я про
пятницы.
Это не слышал ничего.
О чем ты говоришь? Ты абсолютно... Боже милостивый! Ты в отстое! Ты не знаешь про Сергея Минаева и про его дело?
Про дело нет.
Сергей Минаев обратился в какую-то гостиницу, мы не будем говорить, какую, чтобы не делать...
знаю, все знаю.
Чтобы не делать ей рекламу, потому что это, безусловно, и так далее. Значит, и так далее, понимаешь?
И они отказались его идентифицировать, его личность без паспорта.
Поселять. Ну и что? Ну и что? Ну и что?
Ну ничего.
А сейчас Коммерсант, наконец, выступил. Сегодня выступил Коммерсант. А я молчал. Потому что я был за гостиницу против Минаева. Я молчал.
Так.
Но и когда Коммерсант выступил против Минаева, я за Минаева против гостиницы и против Коммерсанта, и против... Я против всех.
В пику,
я за Минаева. Я теперь за Минаева. Я объясню, почему. Потому что их чертова цель не мучить человека, а удостовериться в личности. Если удостовериться в личности... Послушай меня. Ты должна удостовериться в личности, например, своего мужа.
Да.
Должна. Как ты удостоверяешься? Паспорт просишь? Нет, ты просишь паспорт или нет?
Периодически.
Нет, никогда.
На всякий случай.
Никогда. Никогда.
Ну, хорошо, Сергей.
Цель удостовериться в личности.
Все должны знать
нет.
Сергея Минаева нет. в лицо
нет.
и
нет.
по отпечаткам.
Их цель удостовериться в личности. Они удостоверяются
Поэтому
в личности.
Поэтому локону волос, которые как-то непослушными...
По правам, по пропуску, по любому документу.
А он права предоставил?
Я не знаю, сейчас мы его спросим, но он спит. Он спит, потому что он писатель, поймите меня. Писатель не может проснуться. Он же, ему грезы о России. Он спит и все. Минаев спит. Минаев, я в какой-то момент сегодня что-то меня торкнуло, и я решил тебя защищать, Серег. И вот, пожалуйста, ты в этот момент спишь. Ну что это такое? Он спит. Сейчас, секундочку. Почему? Я его решил защищать потому, что цель этих вурдалаков, этих чудовищ, этих негодяев удостовериться в личности. Их цель не паспорт, пойми ты.
Нет, они даже какую-то копию себе сохранить, паспорт, положить ее в какую-то папочку.
Послушай меня, существует что правило, я пока ему звоню, он все равно спит, ну, неважно, спит и все, спит, и слышит, и ему снятся матерные сны. Знаешь, он постоянно матерные посты опубликует, значит, он сейчас спит, и да. В его минаевском матерном сне ему снятся матерные сны. Если бы он не писал матом, я бы мог цитировать его, но я не могу, к сожалению. Ну, так вот, слушай, значит, секундочку. А, теперь он теперь что, сбрасывает, не пойму, почему. Значит, правило оказания гостиничных услуг в Российской Федерации. Размещение в гостинице может осуществляться только, это правило у нас в Российской Федерации, может осуществляться только при предъявлении потребителям документа, удостоверяющего личность, оформленного в установленном порядке, в том числе паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. Понятно?
Да.
И дальше написано, что даже если ты живешь здесь, в России, а у тебя есть загранпаспорт, то тоже не имеешь права. Ты имеешь право загранпаспорт, только если ты постоянно проживаешь там.
Угу.
И у тебя есть соответствующий документ.
Угу.
Скажи, пожалуйста, а что мы такого делаем в гостиницах, что мы должны проходить проверку, как будто нас отправляют в космос? Или как будто нас берут генералом ФСБ на работу? Что мы такого делаем в гостинице? Что делает одинокий мужчина в гостинице, кроме того, что он перед зеркалом может чуть-чуть ванонизмом займется? Что он такого делает еще?
Может, он бомбу изготавливает?
Нет. Нет.
Ну как нет? Ну, откуда...
А с паспортом он не может изготовить бомбу?
Так хотя бы можно понять, что это он, вот тот самый, кто
изготавливает. Ребят, ну, хорошо, Минаев спит. Ну и хорошо, пусть спит. Я не договаривался о звонке, я никогда не договариваюсь о звонке. Как вы знаете, все мои звонки абсолютно случайные. Но я хочу спросить у охранников. Скажите, а вот, пожалуйста. У охранника. Нет, я знаю, половина нашей нации, вы знаете, что мы сделались нацией продавщиц и охранников. Мы сейчас Россия, нация. Ну, я так думаю, мне так кажется. Я вот вижу Россию вокруг себя. И я думаю, что все, кто продавщицы, они жены охранников. А все, ну, я так думаю, внимание. Но все, кто охранники, они мужья продавщиц. Значит, у нас нация превратилась в нацию продавщиц. Была нация, раньше была нация инженеров, была нация квалифицированных рабочих, была нация космонавтов, была нация блистательных первооткрывателей, а сейчас наша нация – нация охранников и продавщиц. И, конечно, охранники рулят.
Ну да.
Понимаешь?
Да.
Ну и все, и все. Значит, поэтому я хочу поговорить с охранниками. Ребят, а что он такого собирался делать в гостинице?
А почему тут охранники? Там ресепшн его не зарегистрировал. Его не зарегистрировала администрация отеля. И, собственно, правильно Алексей, по-моему, написал, что оформляется регистрация по месту пребывания по закону, то есть нужно оформить ее. Поэтому, ну, если он где-то там куда-то приехал, да, там, не знаю, в другой город.
Была нация дворников и сторожей, но до революции. После революции. Продавщиц же в 5 раз больше, чем охранников, говорит Тим Сим.
Ну, как по статистике...
Нет. Вы не смотрели, да, задние двери. Задние двери, там все охранники сосредоточены. Там, в конце, где они специально... Слушайте меня. Охранники, знаете, где сосредоточены? Где они бьют об пол сильно банки с хорошими консервами, там, с ананасами и так далее. Сильно бьют от пол, а потом списывают их как деформированные. Вы знаете, да? Слушайте, охранники все там с консервными ножами сидят. Угу. Что, я не знаю, охранников, что ли? Они лупят банки об пол в этих супермаркетах. Потом говорят, смотрите, банка деформирована. Все ему говорят, ну все, списывай. Он ее мгновенно вскрывает и хавает пальцами, залезая туда с грязью под ногтями, с мерзкой абсолютно грязью под ногтями, залезая пальцами вонючими, которыми перед этим в жопе ковырял в своей, да, татуированными пальцами, залезает в ананас, продевает указательный палец в колечко, в ананасное, в колечко, достает 4-5 кусков, хавает, у него течет все это по его наряду, вот это специальный у него наряд, шутовской, идиотский. Значит, все это течет по его наряду, как будто он типа военный и так далее. Правильно?
Да. А вот, кстати, Юрий написал, вот представьте, если бы его заселили без паспорта, потом бы он в своей передаче на ТВ или где-нибудь там в ЖЖ написал бы про этот отель, что вот пособники террористов регистрируют без паспорта.
Какая мерзость.
Да.
Что? Нет, я пытаюсь представить себе охранника, и меня тошнит.
Я поняла. Угу.
Меня тошнит от одного слова охранник.
Неприятно.
А? От одного слова охранник меня уже тошнит. Знаешь, что сегодня какой-то подонок меня тут разбирал?
Тут?
Да, тут.
Угу.
Покажите гитару. Ну, я открываю. Действительно, я же смотрел фильм «Мариачи». Я сейчас расскажу. Я смотрел фильм «Мариачи». Знаешь про «Мариачи» фильм? И там какой-то, это, не помню сейчас, Родригес, может быть, а может еще кто, я не знаю кто. Значит, фильм какой-то, много стреляли.
Да, он
там «Мариачи», «Мариачи» достают, да, конечно, да, «Мариачи», да, достают чехлы из-под гитары и стреляют.
Да, значит...
Я стал гордиться, что охранник меня не пустил сегодня на работу, не вскрыв мою гитару, я стал гордиться. Я подумал, что он думает, что у меня там автомат. Я стал жутко гордиться. Я открыл. У меня там гитара, ну так себе, за 300 тысяч рублей, правда, сейчас она стоит 300 тысяч рублей.
Бандерас, по-моему, все-таки, а не Родригес, нет?
Может быть, Бандерас, неважно кто. Ну вот, короче говоря, у меня там гитара. Ну, хорошая гитара за 5 тысяч долларов, нормально. Вот, не лучшая из моих гитар, нет. Ну, какая-то средненькая такая, которую я таскаю как раз повсюду. Ну, так вот, значит, я достаю, и это хамло в хорошем смысле. Вместо того, чтобы, ну, служить, то есть он служит, ему надо удостовериться, что там не взрывчатка. Просто спасибо, он должен сказать спасибо. Он такая, чуть не хлопая меня по плечу, хорошая у вас гитара. А я про себя говорю, а твое говно, какая разница, что ты думаешь про мою гитару, придурок? Я тебе что здесь пришел спрашивать про свою гитару, идиот, кретин, скотина? Я думаю так, да, про себя, думаю, мразь. Мразь подлая! Я тебя про гитару пришел спрашивать. Мразь! Ты должен сказать, открой чехол, спасибо большое. Все.
А понебратство и фамильярность у нас
понебратство
повсюду.
Понебратство и скотство. Это повсюду. Охранники, охранники. Не понебратство, скотство. Сегодня буду звонить его начальству. Слушай дальше. Значит, после чего? Хорошая гитара. Я про себя молча я им говорю. Пшел вон, мразь.
После чего вы должны были открыть второе дно у чехла. Двустолку.
Да, 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 да. Слушай, и значит, и следующее его действие. А рюкзачок теперь покажите. А я каждый день хожу с этим рюкзаком, в нем сидит iPad. Ну, iPad вот этот большой.
Да.
Про. Хорошо. Я ему говорю, конечно, конечно. И открываю вот так молнии, и он мне говорит, ну, хватит. В каком смысле хватит? Если тебе надо смотреть, что там внутри, так ты смотри, что там внутри. Нет, что хватит? Чего? Ну, нормально, он мне говорит. Я говорю, подожди. Я про себя говорю. Пока все про себя говорю. Я ему ни слова не сказал. Я говорю, смысл, мне казалось. Но если ты хочешь посмотреть, что внутри рюкзака, так ты посмотри. То есть смысл был в том, чтобы задрать ногу, да, мне на брючину. То есть, да, он поднял лапу, этот охранник, поднял лапу и пописал мне на брюки.
Ну да, он подумал, что он уже вас унизил и достаточно.
Еще надо чуть-чуть унизить, Пописал мне на брюки, струйкой такой, пописал на брюки. И говорит, теперь иди, после того, как ты описанный весь, иди на работу. Я говорю, спасибо, дорогой, но нет проблем. Я говорю, дальше я уже устно сказал. Я сказал, знаете, ваша цель была выказать мне неуважение. Я говорю, у вас получилось. Я очень скромно сказал. Вашей целью было выказать мне неуважение. Я говорю, и у вас получилось. Я вас понял. Ну, понял. Месседж дошел.
Да.
Я говорю, все круто, спасибо большое.
Он что-нибудь ответил вам?
Что-то провякал там на своем урогенитальном уровне. Он где-то там внутри, вот он, сказать, там что-то у него проклокотало, где-то чревовещательное. Он чревовещательно ответил. Я точно не знаю, что. Но я не расслышал. Но смысл в этом. Вот эти охранники, которые докопались до Минаева, тетки эти, значит, смысл в чем? Их цель должна быть не унизить человека и не показать свое превосходство, а их цель должна быть удостовериться в личности. Если они удостоверились в личности. Вот ты приходишь на работу, я тебя паспорт спрашиваю. Нет, я вижу, передо мной Даша. Если чертова Даша передо мной, то чё б я стал к чертовой Даше приставать с чертовым паспортом? Объясни мне, пожалуйста. Но если ты придешь, Валя Шпунтикова или Петя Фартучкин, и скажешь, что он Даша Кнорра, я скажу, простите, а паспорта нет у вас? Случайно, может. Мало ли ты за ночь сделал операцию, к чертовой матери обзор трафика снимаем, не будет ничего. Значит, если придет Вася Пиписькин какой-то, и скажет, я Даша, я скажу, Вася, извольте паспорт показать, простите. Но если я вижу, что передо мной Даша, чё б я стал докапываться? Знаешь почему? Потому что это прусачество идиотов, прусачество чувствующих свою власть, раздувающих ноздри, вонючих мразей.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранья дров Сережа.
Десять часов шесть минут, пятница, 21 октября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорр, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даренко. Даша.
Доброе утро.
Да, ура, давайте смотреть доллар. Ура, наконец-то про понятное. До этого всего было непонятно. Дмитрий Серегин мне напоминает мою фразу. Россия такова, и давайте эту таковость любить. Мы обязаны любить эту таковость. Но иногда витамины кончаются. Витамины кончаются, Дмитрий Серегин. А потом снова набираюсь. Снова набираюсь витаминов, думаю, Господи помилуй, как хорошо. А?
И благостно.
Да чего ж хорошо и благостно. Боже, все. Ладно, все, договорились. Минаев нехороший, я тоже, мы оба нехорошие. Все нормально. 62.39 это у нас доллар, товарищи. 68.13 это у нас евро. Мы вчера условились, что не будем запоминать специально, потому что был вчера четверг, и пофиг нам, все равно, неважно.
Я все равно не запоминаю, поэтому...
Главное, что радостно, что Аношка обломалась.
А почему?
Она все ждет по 75. Она купила доллар и хочет их продать. А я то же самое сделал, тоже купил доллар. Причем по 66. Но я, поскольку покупаю на 30 лет...
На 30 лет.
Ну, конечно, там $100 купил. На... Не 100, ну, там 120. Ну вот, значит, на 30 лет я покупаю. Поэтому у меня все... 51.30 упала нефтица. Точнее, нефтица упала, паскудина. В хорошем смысле. Значит, она 51.30 нам изобразила. Вот мразь. Ой, что-то я сегодня... Нет, 51.30, заступница, кормилица. 1.09.19 у нас главная пара. Здесь мы ее и видим в этой неделе. Ну, хорошо. 1.09. Долларевич сильный, а станет еще сильней.
Да.
Вот я теперь чувствую. В декабре ФРС врубят всем ногой.
Так хорошенечко. В декабре он должен, наоборот, вырасти там...
По копчику.
80 какой-то должен быть. Там.
В смысле что?
Ну, вырасти должен доллар.
Доллар
в смысле,
вырасти.
Рубль упасть.
Ну, пойму, ну, это понятно.
Да.
Это-то понятно. Значит, в декабре ФРС спокойненько на 0,25 удорожит ставочку, увеличит ставочку.
Так.
Значит, Долларевич уйдет на 1,06, на 1,07, наверное, в главной паре. Может такое быть? Ну, а может сначала как-нибудь даже и в панику какую-то.
Мне все равно, я за Настю переживаю просто.
Рубль уйдет на 71 какой-нибудь туда вот. 70-71. Немного. 70-71. Все, Настя все равно обломается. Настя в любом случае обломается. Нет, надо понять. Настя все равно обломается. Что покупать? Рубль, евро, доллар? Спрашивает меня Джей-Джей. Джей-Джей, если вы смыслите горизонтом 30 лет, то, пожалуйста, скажите мне об этом. Если вы мыслите горизонтом 2 месяца, пожалуйста, у меня нет микроскопа, чтобы вас рассмотреть. Поймите. У меня такого микроскопа нет. А, 3 месяца. Нет, все, у меня нет такого микроскопа. Спасибо, все. Вы свободны. Я мыслю категориями 30 лет. Сейчас, пожалуйста, 2016 год. Совершенно откровенно могу вам сообщить, что по сравнению с 86-м выиграли все, кто покупали доллары. Проиграли все идиоты, которые держали в рублях. Все идиоты, державшие в рублях, за последние 30 лет проиграли. Все. Причем проиграли в несколько тысяч раз. В несколько тысяч раз. Понимаете? А значит, следующие 30 лет. Сейчас у нас 16-й. Соответственно, мы имеем 46-й. В 46-м все идиоты, которые держат в рублях, проиграют. Да, проиграют. А все умные, которые будут держать в долларах, выиграют. Ну, все, вот все, что я вам хотел сообщить. Больше
а ничего. Что делать нам, которые хотят 20 рублей
Которые хотят блистать, заработать. Купить платье.
Да,
которые хотят
против,
блистать,
вот к Новому году.
Нужно немедленно пойти и купить платье
какое-нибудь
в ЦУМе. И все, в ЦУМе причем. Так, чтобы гордиться, но этикетку не отрезать.
Фамилии.
Этикетку не отрезать. И приписать нолик еще. Один еще нолик приписать фломастером. И больше ничего. Ну, слушайте, есть интересная подробность про этих вот девочек ангельских, которые резали живых собак и кошек. Ангельских я говорю про внешность, конечно. Полиция Хабаровского края пошла на поводу общественности, возбудила уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».
И тут-то выяснилось.
Да, но одна только проходит девочка, как человек, подозреваемый в нарушении закона, а вторая девочка проходит как свидетельница.
Как дочка прокурора.
И
да.
Тут, соответственно, она дочка еще какого-то МВДшника.
А.
МВДшника. Она дочка, непростая дочка, она правоохранительная дочка. А если она правоохранительная девочка, значит, она в душе чистый человек. А та ее вовлекла.
Да.
Вовлекла.
Да.
Ну, а в этой было помутнение, она встанет на путь исправления силами семьи.
Конечно.
Ту надо сажать. Акальцевать.
А это в Грецию отправить?
В ноздрю, конечно.
В себя прийти.
Конечно, конечно, немножко оправиться. Да, это может быть даже...
Сменить обстановку.
Греция — это для нищих. Куда-нибудь в Ниццу куда-нибудь. Ну, в приличное место. Да. Хорошо. Вторая девушка, родители которой работают в силовых структурах, в деле вообще не фигурирует. Она проходит в качестве свидетеля. Кроме того, мать заявила в полицию об угрозах в адрес дочери, и девушку взяли под охрану, чтобы охранять ее от общества. Ну, общество у нас, так сказать, там варварское, и мало ли чего сделает. То есть, люди нехорошие. Вот, понятно. Значит, благодаря родителям живодерка, полагает пресса, может избежать ответственности. Ее отец, по некоторым данным, которые, безусловно, слухи, которые, за которые мы не можем отвечать, мы просто говорим о факте публикации подобных слухов. Вот, а факт публикации заключается в том, что он работает в звании полковника в силовой структуре. Полковник. Товарищ полковник. Нет, господин полковник. Господин полковник. А мама, полагает газета «РУ», и я думаю, что это украшает любого человека. Мама работает в прокуратуре.
А, мама в прокуратуре. Мама в прокуратуре.
Папа полковник, а мама в прокуратуре. Понимаешь?
Да, понятно.
Мать второй девочки. А вторая девочка, которая плохая, это хорошая девочка. Она правильно резала животных. Вот эта, которая... Правильно, она кошерна, абсолютно, и халяльна. Кошерна и халяльна, правильно. За задние ноги там подвешивала, перерезала еремную вену. Делала все правильно, короче. Ну вот, значит, а наоборот, которая плохая девочка, которую арестовали, у нее мама была лишена родительских прав. Характеризовалась негативно. Воспитала ее бабушка. И вот кое-как воспитывала. Бабушка кое-как, по мере сил. По мере сил.
Все понятно.
Совершенно верно. Она пыталась бежать. Ее поймали в Новосибирске, куда она летела. Она из Хабаровска летела через Новосибирск в Санкт-Петербург. Наверное, на каком-нибудь дешевом самолете, который нужно было дозаправить в воздухе. Теперь ее этапируют в Хабаровске. Это плохая девочка. Плохая девочка из неблагополучной семьи. А хорошая девочка из благополучной семьи. И хорошую девочку никто не накажет, очевидно, теперь. 7373948. Ну, конечно, нет. Ну, хорошая девочка. Она исправится, у нее же семья хорошая. Семья ее исправит, правильно? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Дарья. Я очень слушаю вас часто, мне нравится вас.
Не, нас не интересует, что вам нравится, Сергей. Вы сразу по делу говорите, да? Прошу вас.
По делу. Значит, смотрите, мне сразу вспомнилась песня Виктора Цоя.
Да.
Папу что-то... Стакан портвейна, мама анархия, папа стакан портвейна. Это я вот про полковника и...
Ну, скажите, но ведь это значит, избирательно действует закон все-таки, правильно?
Ну, а как у нас? У нас же всегда так было, Сергей. Разве как-то было раньше по-другому?
Да не было раньше по-другому. Ну, все время же надеешься, что время идет. Понимаете, в чем дело? Раньше тут бродили мамонты, а сейчас полковники. Время же меняется. А? Нет, ну, серьезно. Ну, слушайте, 30 тысяч лет назад, это документально я вам готов подтвердить, 30 тысяч лет назад, вот на этом месте, где сейчас студия, бродили мамонты.
Да.
Ты веришь в это?
Конечно, я себе даже визуализировал.
65 миллионов лет назад, ровно на этом месте, где сейчас у меня припаркована машина, так бродили...
Был припаркован мамонт.
Нет, бродили динозавры. Я говорю, 65 миллионов лет назад. 65 миллионов лет назад бродили динозавры. И мы думаем, глядя на этот сокрушительный прогресс России, видишь же, Россия движется семимильными шагами. За 65 миллионов лет мы искоренили динозавров. Мы великие люди, товарищи. Мы великие люди. Здесь были мамонты, Джей-Джей. Да, были. 30 тысяч лет назад, 40 тысяч лет назад. Здесь бродили мамонты. А сейчас бродят полковники. Это значит, что мы сокрушительным каким-то невероятным снежным валом, снежной лавиной движемся в прогресс, понимаете? Мы меняемся, стремительно меняемся, понимаете? Значит, эта страна изменяется, а если она изменяется с такой страшной скоростью, что уже нет ни мамонтов, ни динозавров, значит, и закон, может быть, начнет действовать когда-нибудь. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей. Вам
хочется сказать словами... нашего известного хирурга, вы доиграетесь с этим избирательным правосудием.
Да.
И потом действительно придут мамонты, и некому будет защитить.
Да.
Поэтому это, конечно, очень весело, но, с другой стороны, очень печально. Остается только посмотреть,
что вы окажетесь правы, как всегда.
Скажите, пожалуйста, а вот Дмитрий Серегин, а можете сказать, чью фотографию вы мне прислали прелестной дамы в очках? Кто эта прелестная дама, Дмитрий Серегин? Напишите, пожалуйста. Так хочется жить уже сегодня, говорит Джей Джей. А вот еще одна прелестная. Дмитрий Серегин присылает мне постоянно прелестных дам. Кто это Дмитрий Серегин? Вы должны рассказать. Ушел Маркин, некому, теперь он в Русгидро. Значит, моя дочь не убийца. А это мать, что ли?
А, может быть, да. Она вообще, мама говорит, что вот этой девочке, что фотографии подделаны. Не знаю, есть ли видео, но да, в любом случае фотографии. Да. Есть, она говорит, что их просто смонтировали в фотошопе.
Ну, это прекрасная такое. Женщина, которая стоит с пистолетом
тут
и стреляет.
Она прокурор.
Она прокурор. Предположительно. Она стоит и стреляет из пистолета где-то в...
Целится, да.
В тайге. Она целится из пистолета. Значит, она стреляет здесь из пистолета где-то в тайге. Очень красивые места. Смотрите, вот эти деревья, это дубы. Ты знаешь, я же там в этой тайге жил. Это дубы. Вот они такие, там, так сказать, там дубовые леса вот такие. Наломаешь нижних веток, и прям так хорошо. Ну вот, она стреляет. Она склонна к правильному поведению, я бы сказал.
Моя дочь не убийца, никогда ее не была. Если не знаете ничего, то и не говорите. Угрожать не советую, прокуратура уже работает.
Виновная ответит.
По всей строгости закона, советы приберегите для себя.
Советы приберегите для себя. Значит, она строга. Это женщина
это,
строга.
Это подпись к фотографии, где она с виноградом в тазу лежит на диване.
Тазик небольшой, совсем элегантный. Угрожаешь. Совсем элегантный тазик, литров на 2,5-3. Зачем так в тазу? Вот ты хотела ее унизить, я ее вынужден защищать. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте,
да.
Сергей.
Здравствуйте.
Денис
да.
беспокоит.
Здравствуйте, Денис.
Я хочу про этих девочек сказать. Ну, на самом деле, я вот людей не люблю.
Да.
Врач, я их не люблю. А животных очень люблю. Для меня это просто поразительно. Вот как это их воспитали.
Да. Ну, одна из них не будет отвечать, вероятно, потому что мы догадываемся.
Ну, а как она к родителям относится, если при этом... Вот это мне интересно. Как она относится к родителям?
Знаете, на самом деле, я вам хочу сказать, что сентиментальные, жестокие люди часто бывают сентиментальны.
Да, как
ну вот
Чикатило.
я такой.
А вот видите, вы жестокие и сентиментальные. Вот прикиньте, что эта девочка, она наоборот, любит людей, а не любит животных.
А я вот не люблю людей, люблю животных. Ну как-то мне кажется, ну как, вы знаете, это пословица.
Вы дополняете друг друга.
Больше... Да, это
вы дополняете друг друга с этой прекрасной девочкой. Она ну, любит одних, а вы любите других. Вам надо как-то, ну может быть, создать некий союз. 7373948, алло, здравствуйте.
А Сергей Дашцова, полковник, который бродит на месте мамонтов.
Да.
Вы знаете, вот я просто посмотрел вашу аналогию, она мне страшно понравилась.
Какая?
И я так полагаю, что да, действительно, торжество закона на территории России в течение ближайших 65 миллионов лет.
Наступит.
Ну да, наверное, наступит. Потому что...
Абсолютно верно.
Вот, ну а как иначе? Вот смотрите, да, я просто смотрю тенденцию некую, да. У нас единственное, кто, допустим, в правоохранительной сфере боролся с преступностью действительно откровенно и оголтело, это были те самые рубопы, которые были полными бандитами, но при этом они бандитов давили.
Да, это правда.
Как только их сформировали, сейчас вам ответят на ваше заявление. Это в лучшем случае.
Ну да.
Что,
ну,
да, что... рассмотрено, основание не найдено, до свидания, да? Я знаю, что, например, та же прокуратура, вот мне прокурор рассказывал, что цикл постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, обжалование этого постановления и снова отмена, значит, новая распроверка, 38 циклов.
Ого.
Вы можете себе представить?
Ого.
То есть 38 раз человек жаловался в прокуратуру.
На сутяга наверняка. Сутяга.
Ну да, сутяга, конечно, потому что он знает, что совершено преступление. Ему говорят, пошел ты нафиг. Он говорит, да нет, ребят, прокуратура-то вот, прокуратура отменяет.
Да.
Полиция говорит, да пошел ты нафиг снова. Ну и вот так 38 раз. Потом человек
раз.
Устал просто. А потом отказали за истечением срока давности.
А я бы со второго раза устал, честное слово.
Ну вот видите...
Во мне нет столько гражданственности, полковник. Да. Во мне нет столько гражданственности. Нет, нет. Если совершено преступление, а я о нем знаю, то я, скорее всего, даже и...
Преступник?
Промолчу.
А.
Ну, я просто, мне кажется, все знают. Как можно не знать о преступлении? Как можно не знать о преступлении? Самые главные преступления совершаются прямо перед нами.
Ну да, но это очень...
Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Кто сказал?
Не знаю.
Я тоже. Лао Цзы, по-моему, Лао Цзы.
А я думала, вы сказали.
По-моему, Лао Цзы. Нет, подожди, ну ясный день, кто знает? Товарищи, кто классиков знает хорошо? Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. Поэтому все главные преступления...
Да, у нас есть тоже...
О главных преступлениях вам рассказывают с трибун, товарищи. О главных преступлениях вам рассказывают с трибун. Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь. А, поэтому, конечно, телепрограммы. Все, это стратагема номер один. Стратагема номер один. Заманить императора. Все, я вспомнил. Обмануть императора, чтобы переплыть море.
Угу.
Знаешь, да?
Нет.
Нет, ну его, кстати, императора, он боялся качки, боялся морской болезни, очень морской боялся этого. И император для того, чтобы завоевать Корею, надо было, в общем, удобнее было по морю там двинуть. Вот, его посадили... Его пригласили в дом крестьянина, как ему сказать, богатого мещанина, там, так сказать, торговца. Заманили императора на пир. И он сидел на пире, там, на почетном месте, и все на свете. И они кутили весь вечер, так сказать, там, танцовщицы, все дела. А потом, когда его повели спать, он пошел спать, видно, набухался. И когда он проснулся, он обнаружил, что все время...
Все это время было на корабле.
И все, весь вечер он был на корабле, и всю ночь он был на корабле. И больше корабль все время шел.
Угу.
Корабль все время шел к Корее на всех парусах. И, значит, когда он проснулся, он видит, что уже, елки, возвращаться уже скорее стошнит, чем двигать дальше. Они пошли и победоносно что-то такое совершили. Называется «Ясный день скрывает лучше, чем темная ночь». То есть надо все открыто делать.
Да.
Преступление. Преступление надо делать открыто. И тогда никто никогда... «Сан ши лю цзи ми бэнь бин фа», говорит мне Костас. Так, простите, я прочитал, подражая китайцам. На самом деле, конечно, ноты совсем другие. Алло, здрасте.
Здравствуйте, Сергей, я по поводу девочек.
Да. Одна девочка хорошая оказалась. Да. Хорошая, потому что у нее папа полковник.
Ну, да, там папа военный, но дело в том, что одна девочка совершеннолетняя, а вторая нет.
Да.
И вот, которая несовершеннолетняя, она ее поставит в полицию на учет.
Ага.
Вот, поэтому, да, она просто не может отвечать и будет на учете в полиции стоять.
Вот та, которая из плохой семьи, а которая из хорошей семьи, она совершеннолетняя?
Вот, по-моему, совершеннолетняя, по-моему, наоборот. Я
нет,
точно не могу
как
сказать.
Как будто 16-17, 16-17 там. 16-17.
Ну, 17 лет, по-моему, а вторая постарше.
Да, ну та, которая 17, из плохой семьи.
Ну, да, по-моему, так.
Да, да, да. Значит, ее поставят на учет, вот и все. Хорошо. 7373948, 7373948. Ну, я понимаю, что закон, в общем, по-прежнему гибок. По-прежнему гибок. А и правильно, а и правильно. Я тебе объясню, можно я вам... Здрасте.
Здравствуйте, Сергей, с днем рождения задним числом.
Не, скажите, а вы одобряете то, что полковничья дочь не должна нести ответственность? Я готов вам доказать, почему это хорошо.
А неуважение к власти, наверное, полагаю.
Нет, нет, я вам скажу, почему. Нет, я вам скажу, почему. Потому что цель преступника перевоспитать. Ну, или потенциального преступника. Цель перевоспитать человека, нарушающего установление.
Вы знаете, я тут посмотрел, там же...
А в полковничьей семье-то скорее перевоспитают, а?
Жалуются сейчас. Ну, то есть население нашей страны жалуется и просит обращаться, начинает к Кадырову с ссылками.
Да.
Чтобы он повлиял, посмотрите, там в Росбалте, по-моему, написано, да, в Росбалте,
да,
я смотрел.
Да.
По поводу, обратиться к Кадырову, чтобы он повлиял на прокурорских родителей. Там история любопытная будет, я чувствую.
Вы знаете, Кадыров превращается в... У либералов высшая справедливость – это суд в Гааге. Нет, нет, товарищи, у нас общество разделилось. Сейчас я объясню. Значит, во-первых, я быстро дообъясню, почему я все-таки за то, чтобы полковничью дочь и дочь прокурорша не наказывать. Почему? Потому что цель наказания – это исправление. Ведь мы же не пыток хотим, не пыток, нет. А наша цель исправить преступившего.
Да, конечно.
Цель,
конечно.
Ну, исправить. Цель исправить. Значит, дальше. А где скорее исправится ребенок? В неполной семье, где мать лишена родительских прав, а отца вообще нет и никогда не было. Понимаешь? Никогда не было.
То есть в тюрьме больше шансов, что она исправится.
Нет, слушай, тюрьма – это исправительное учреждение.
Да.
Простите, это не пыточное, это исправительное учреждение, где человеку прививают чувство прекрасного, духовность истинную и так далее. Тюрьма – это такое специальное место. Надо ли посадить плохую девочку, у которой нет отца вообще в природе, а мать лишена родительских прав? Надо. Надо. Потому что ей исправиться негде. Кроме как в тюрьме. Вот тюрьма и займется ее исправлением. Правильно?
Да.
Она там научится шить варежки там на машине. Это будет
созерцать.
Созерцать все. Да, конечно. Пупок. Значит, а девочка, которая из хорошей семьи, ей не надо садиться в тюрьму. Почему? Потому что цели исправления могут быть достигнуты в семье.
Да, она станет следователем.
Она станет следователем, конечно, ее прямой путь в прокуратуру работать, да, и так далее. Понимаешь? То есть в этом смысле...
Уже видны некие задатки, просто она чувствуется какая-то...
Она любит, конечно. Любит, она любит показывать доминантность какую-то над животными пока. Ну, а потом над людьми.
Ну,
так далее. И мне кажется, что ее не надо сажать абсолютно. Никогда. Правильно? Ну вот и все. Значит, а общество у нас разделилось в поиске справедливости на две страты большие. Одни ищут справедливости, это такие традиционалисты, патриоты, ищут справедливости у Кадырова, а, значит, более европейские мыслящие либералы, западники, они ищут справедливости у Обамы и у Гаагского суда, там, трибунала и так далее. Вы больше полагаете, больше справедливости в Кадырове. Если бы вам надо было искать справедливость, вы бы искали ее у Кадырова, 134-21-35, или у Гаагского трибунала и у Обамы, у президента США, 134-21-36. Где бы вы искали справедливость? Поскольку я думаю, что распространено мнение, что в России справедливости найти нельзя. Ее нельзя найти в России. И люди ищут ее в традиционных структурах России, имеется в виду. В традиционных структурах России, которые якобы защищают справедливость. И справедливости нет. И тогда, где бы вы искали справедливость? У Кадырова, 134, обращались бы к Кадырову за справедливостью, 134-21-35, или к Западу, к Обаме, к Гаагскому трибуналу, к суду, так сказать, по правам человека, там, и так далее, и так далее. 134-21-36. Это совсем экспресс-голосование, я через 10 секунд его закончу. Я через 10 секунд... Много мы голосовать не будем, потому что у нас уже новости на подходе, и мы не сможем долго голосовать. Я его заканчиваю, ребята, и говорю вам результат. Итак, Кадырову обратились бы 56% в поиске справедливости, которой нет в русских судах и правоохранительных органах, а... 55, прости, 55. И 45 к Западу. Новости.
Обзор прессы.
Говорят, что именно премьер-министр Италии Матео Ренци возглавил группу противников антироссийских санкций и смог повлиять на лидеров Германии, Франции и Великобритании. Об этом сообщают Financial Times, а почитать об этом можно у нас на сайте «Аргументов и фактов». Роспотребнадзор предлагает ввести повышенный штраф в 300 тысяч за фальсификат продовольственных товаров. По данным Роспотребнадзора, который, собственно, и разработал этот проект, чаще всего фальсифицируют молочные продукты. На их долю приходится около 80% подделок. Основное нарушение – это замена молочного жира дешевым растительным маслом. И депутаты еще могут принять закон, который позволит на некоторые нарушения оплачивать только треть штрафа. Уже в ноябре он может быть рассмотрен. Речь в нем идет о том, чтобы сократить сумму штрафов для большой категории водителей. А сегодня, как известно, скидка в 50% полагается тем нарушителям, кто успел оплатить его в течение 20 дней. Такая льгота действует почти для всех нарушений, прописанных в 12-й водительской главе КоАП. Читайте подробнее об этом на сайте Российской газеты. 10.36, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94.8.
Слушай, это смешная вещь, но мне кажется, она смешная. Это Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержал законопроект сенатора Валентины Петренко, это же я с восхищением всегда говорю об этой женщине, запрещающий регистрировать в управлении ЗАГС имена, состоящие из числительных цифровых обозначений, аббревиатур и мата. То есть нельзя ребенка будет назвать матерью, но нельзя будет назвать его цифровым кодом каким-то. и числительными нельзя будет. Подожди, числительных цифровых обозначений. А, числительные, наверное, прописанные буквы.
Ну да, 1891, там, не знаю.
Нет, почему? А почему можно... Ты знаешь, можно назвать дочерей первая, вторая, третья.
А, слова
как
первая.
В Древнем Риме.
Да, да, третья. Как нет, в Древнем Риме. У нас тоже третьяк.
В Древнем Риме не было женских имен.
Угу.
Ты не знал об этом?
Честно говоря, что-то я не припомню.
В Древнем Риме женских имен не существовало.
Mm.
Значит, ты, вот ты у своего отца какая?
Первая.
Ну, первая.
И последняя.
Ты была бы Прима.
Прима.
Все.
Все, я поняла.
Все, да. Ты была бы Прима. А фамилия ваша? Кнорра.
Да.
Кнорра. Значит, ты была бы Кнорра Прима.
А, Кнорра Прима.
Кнорра Прима. Совершенно верно. Совершенно верно. А если бы ты была бы... Это уже была бы секунда. Там это уже секунда была бы терция. Кирилловна. Терция.
Терция Кирилловна.
Кварта Кирилловна. Кинта Кирилловна. Секста Кирилловна. У женщин были только номера. У женщин не было имен. Серьезно?
Ну, я вам верю.
Да, приходится верить.
Да, приходится.
Ну и что? И вот, пожалуйста, Петренко запретила бы римлянам называть дочерей даже так.
Ну, у нас тоже, кстати, это было.
Я представляю. Видишь, да, родится какая-нибудь там, значит, вроде Юлиев. Ну, она не может, она Юлия Прима, допустим, вроде Юлиев.
Да.
Юлия Прима. Или там, когда-нибудь она Юлия Кварта, четвертая.
Надо просто переходить на латынь и называть Прима.
Нет, а Кнорра должна была называться Уника.
Уника.
Кнорре Уника.
Да.
Единственная. Предлагает Алексей, который к вам неравнодушен. Венера тогда откуда? Венера — это богиня, простите. Женщины называли номерами. Да, кстати, мужские имена тоже были подобные. Квинт, секст и так далее. Mm-hmm. По номерам. Да, мужские имена тоже были номерные. Но у мужчин все-таки были, значит, все-таки были имена. Но у женщин не было. Просто вообще не было. Потом, когда
вообще
она выходила...
Подождите, у Плебса
никогда,
или...
Нет, когда ты выходила замуж, ты была бы тогда уже Юлия из рода, например, там, сказать, там, Клавдиев.
Mm.
Понятно, ты была бы Юлия Клавдия.
Понятно.
Понятно?
Да.
То есть тогда фамилия переходила. А пока ты была при папе, ты была бы Прима. Прима и точка. Прима. Все, вот твое имя. Первое. Петренко, ну, как говорится в пояснительной записке, Петренко все-таки против древних римлян. Я чувствовал, я как римлянин чувствую это. Ну, и так далее. Значит, органы ЗАГС не вправе отказывать регистрации сегодня по причине неблагозвучности, оскорбительности, некультурности, непроизносимости и так далее, и так далее. А скажи, пожалуйста, ну, а ты вот считаешь, надо или нет?
Ну, да, хотя это такой закон...
Значит, очередной... я дам пример. Пример. Мальчики, которые были названы за последние годы. Николай Никита Нил – это одно имя. Через
Николай
черточку.
Никита Мил.
Угу. Нил. Николай Никита Нил через черточку.
Угу.
Ну, имя такое дали. А почему? Чем оно плохо-то?
Ну, это еще ничего. Ну, помните, там был какой-то Крым, потом...
Дальше. Христамрирадос. 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 Ну, назвали человека. Ну, хорошо. Чем плохо-то?
Не-не-не, это вот это все не смешно.
Главное нужно... Да, главное, спасибо, главное, да. Главное, главное нужно... Нет, главное нужно понять, какой диминутив всегда. И проблема в том, что ты никогда не называешь полным именем. Или редко называешь полным именем. Главное, какой диминутив. Николай, Никита, Нил, понятно. Нил, Никита и Коля. Коля. Значит, Христамрирадос, понятно, Христя.
Да.
Христя, Христик. Дельфин. Дюля можно звать, Дюля.
Дельфик.
Дельфик, Дюля. Значит, Ярослав Лютобор. Лютик можно звать, а Лютик можно Славик?
Или
Славик,
Ярик.
Славик, да. Ярик, Славик, Ярик, Лютик. Пожалуйста. Потом еще человека назвали Лука Счастье, Сомерсет Оушен. Сомерсет Оушен.
Просто Оушен.
Шуня можно звать, Шуня. Шуня, Шуся. Дальше, женские имена. Апрель. Прюля.
Прюля,
нет, Преля. Нет, Преля неплохо, потому что она преет. Она, ну, преет, да. Она не должна преть. Сразу хочется присыпку сделать, нет. Апря или Прюля можно звать, правильно? Полина. Ну, там Поля, понятно. Принцесса Даниэла, имя. Принцесса Даниэла.
Угу, угу.
Принця или Сюся, или Даня. Правильно? Заряница, ну там нормально, Зоря. Алёша Каприна. Алёша Каприна — это девочку назвали.
А,
Капричка, Люша, пожалуйста, Люся можно, пожалуйста, Океана, Куня, можно назвать ее Куня. Куня. И все, пожалуйста, всех прекрасные имена. Главное, когда с номерами, там хуже. Когда с номерами, чуть хуже получается. Вот какого-то ребенка пытались назвать, серьезно говорю, сейчас я найду. Значит, какого-то ребенка с множеством номеров пытались назвать. А вот, ну, этот вот Боч знаменитый, ты знаешь, биологический объект человека, да, рода, да, Ворониных, Фроловых, да, родившийся 26 июня 2002 года. Расшифровывается Боч РВФ 260602. Боч. Можно было звать его Буча?
Буч.
Буча.
Да.
Нет, Буч, это будет...
С намеком,
с,
да.
С намеком. Нет, все говорят, Боч, Буча, Боча, Боча, Чоча, Бося. Бося, Боня, Боня.
Боня, да.
Боня, конечно.
Бачата.
Не разрешается на протяжении 10 лет ему не разрешать. Скажи, пожалуйста, ты сторонница какой точки зрения?
Да надо называть как хочешь вообще.
Ну ты родил, сразу... ты, Миша. Ну ты, мне кажется, автор должен называть. Вот я здесь права авторства. Гурген, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Гурген. Я хотел вспомнить случай, да, в Швеции, когда, да, мама пыталась назвать своего ребенка Аксель, причем AXL, да?
Да.
А, и ей была жестокая отповедь в том смысле, что только как в святцах. Аксель.
Да.
AXL.
Да.
То есть Швеция еще более зашоренная.
Скажите, пожалуйста, Гурген, ну давайте так, мы с вами можем то, что мы создаем, называть. Вот условно говоря, Петр создал город, назвал его в честь, там, Петербург, да? Значит, да, мы, а вы создаете человека, вы создаете человека. Можете вы его назвать? Почему же не можете?
Да, я думаю, можно, сколько можно угодно.
И дальше, как вы его назовете? Это же ваше дело, а не государство.
Ну, предположим, я живу в Исландии, и меня зовут Ахмед. Мою дочь будут звать Ахмедсдоттир.
Ну да.
Видимо, так.
Ну да.
Или Ахмедсен.
Есть в этом все-таки нюанс. Вот я не знаю, на чью сторону встать. Мне кажется, что мы свое создание имеем право называть, как нам впендюрится.
Да, в принципе, естественно. Главное, да, чтобы это не содержало эксплицитного начала либо ассоциации. Вот рождается мусульманский ребенок, и его хотят назвать Насралла.
Да.
Или более грамотно Насрулла. Всегда для русского, арабского, любого уха будут некие сочетания, ну, мягко говоря, экзотичными, если не просто двусмысленными.
Я понимаю. Все-таки я бы не ограничивал. Либо всех звать Иван Иванович Иванов.
А за гостя...
Слушай, вот фамилии тоже бывают очень разные. Петренко согласен... должна сказать... Нет, давай скажем так. Индивидуализация... И, с одной стороны. Давай, да, давай все-таки доведем каждую идею, извини, пожалуйста, да, до абсурда. Доведем до абсурда. Значит, существует индивидуализация, когда можно дать вообще любое имя. Да. Любое, абсолютно любое. Хоть числительное, хоть что хочешь. И существует стандартизация, когда это не вызовет никаких ассоциативных вещей. Да, стандартизация. Значит, тогда пойдем ad абсурдум, ad экстремум. Пойдем к экстрему. Мы скажем, что никогда не вызовет никакой проблемы имя каждому младенцу, который рождается в России, каждому абсолютно, дается при рождении имя Иван Иванович Иванов.
Да.
И каждой девочке дается имя Ивана Ивановна Иванова.
Да.
Точка. Ивана. Ну, пусть она будет Ивана. Ивановна, да, Иванова.
Есть такое имя.
Все девочки. Все. И таким образом все мы получаем 145 миллионов Иван Ивановича Ивановых и Иван Ивановна их Ивановых. Все. Никакой проблемы здесь нет. Никакой проблемы. Как только мы начинаем... Это путь Петренко. То есть путь к унификации. Путь к унификации, не вызывающий вопросов. Как только мы начинаем индивидуализировать человека и делать их козлодуевыми, значит, он уже будет Иван Иванович Козлодуев. Опаньки, идите сюда. Козла что? Козла зачем?
Козадоев, как там говорят.
Козлодуев, да, какой-нибудь. Понимаешь? Уже сразу вопрос. Петренко, скажите, пожалуйста, ну это же нехорошо. Ну, конечно, это оскорбляет. А украинские казачьи клички есть совсем малопристойные?
Да.
совсем ужасные казачьи клички, которые сделались фамилиями. Я же, и простите, но как же так? Значит, этого тоже надо запретить. Одним словом, я не знаю, где найти золотую середину.
Сергей, я вот что хочу сказать. Помните, вот всегда в детстве есть период, когда ты ненавидишь свое имя. Особенно если что у тебя... когда у тебя особенно редкое имя какое-нибудь, на тобой да. все сразу... Или фамилия. На тобой сразу все издеваются. Ну, я знаю, в общем, не понаслышке.
А у тебя что, Даша?
Кнорра, что?
Кнорра.
Суп, магия, Галина Бланка. Как меня
как тебя звали? Как тебя звали?
По-разному. Ну,
магия звали?
Магия, Галина Бланка, Кнор, Вкусен и Скор. Ну, ты, там по-разному.
Это приковывало внимание всех
кубик,
к тебе.
Кубик.
Тебя звали Кубик.
А потом
это
я
же нежность.
Конечно.
Это же нежность, сущность.
Потом я поняла, что это круто.
Да.
У тебя редкая фамилия, в общем, даже странная.
Да.
И также, собственно говоря, и с вот этими всеми именами, вот как вы там сказали, не помню, Буч, Боч, 27-01.
Да, да, абсолютно.
Он сначала в детстве будет ненавидеть, а потом наоборот. Он будет гордиться, что он единственный в мире Боч 21-07.
Надо Петренко все-таки как-то переуговорить.
Надо объяснить ей, что это
надо
не
объяснить, что тогда надо запретить Козлодоевых всех и да. Козадуевых всех. Надо запретить, потому что она хочет запретить индивидуализацию. В сущности, что она хочет? Запретить индивидуализацию. Запретить. Сделать людей похожими, как гвозди. Выходят с фабрики, ты примерно видишь, что все примерно гвозди. Все примерно гвозди. Также все русские, Иван Иванович Иванов. Все, точка.
Да.
Понимаешь? Вот чего она хочет. А я в сомнениях. Я думаю, что она не права. Я сколько мог отодвигал экономические новости. Экономических новостей много, ребята, я не хотел о них говорить. Я не хотел о них говорить специально. И продолжаю не хотеть. И продолжаю не хотеть.
Может,
ну, не хочу, потому что там такое. Ой, какой кошмар. Там, значит, статья сегодня в «Коммерсанте», но быстро скажу, быстро, и не буду обсуждать, отползу сразу, потому что мне стыдно такое. Мне стыдно, все-таки ведущая мировая держава, и все, как начинаешь читать. Господи, помилуй. Мнение россиян о материальном положении в 2012-2016 годах. Хорошее, очень хорошее. Ваше. Да, в 12 можно я прочитаю сейчас частично. Первый квартал и почему-то третий квартал. Я не знаю, почему первый квартал, третий квартал. Значит, по данным РАН ХИГС, это Российская Академия Народного Хозяйства, вы знаете.
Mm-hmm.
Вот, значит, положение в 2012 году, первый квартал, среднее 61%. Да? 61%. Хорошее. Или очень хорошее. 9,7. Плохое или очень плохое. 28,9. А, так то же самое осталось. Сейчас 2016 год, третий квартал. Переходим от 2012 года к 2016. Хорошее или очень хорошее положение. Материальное. 7%. Среднее. 63,6. Нормально, мне кажется, нормально. А? И, наконец, плохое, очень плохое, 29,1. То есть то на то. Было 28,9 в 2012 году, сейчас, пожалуйста, 29,1. А давай проведем голосование. Мы же обещали эту тему не трогать, но это, пожалуйста, мы сдержим обещание. А именно, проводим голосование и обсуждаем ее широчайшим образом. Прошу вас. Значит, хорошо, давайте вы ответите на тот же самый вопрос. Ваше материальное положение хорошее или очень хорошее? 134, 21, 35. Среднее 134, 21, 36. Плохое и очень плохое 134, 21, 37. Ваше материальное положение. Мы вслед за ранг ХИС и все такое. Значит, идем с голосованием. Ваше положение, материальное положение. Хорошее и очень хорошее 134, 21, 35. Среднее 134, 21, 36. Плохое и очень плохое. 134, 21, 37. 134, 21, 37. Значит, у меня сейчас выстраивается, вот я скажу, там две сотни сразу голосов, идем на третью сотню, и пока выстраивается вот такая картина, я вам ее обозначу, а потом мы уже подведем итог. Ладно? 7-6, сейчас 7-33-61. 7-33-61 не может быть, потому что вы понимаете, что здесь бьет единичка. Но когда три телефона, всегда моя машина тупит. Там она неправильно считает. Не 100 в результате. То 99, то 101. Значит, сейчас 6-30... Вот сейчас было совпало. Значит, 6-31-63 сейчас совпало. Это хорошо. 6-31-63. 6%. Я остановлю голосование для того, чтобы мы имели возможность это обсудить, если позволите. Значит, 6. Нет, простите, 5-31-64. 5%. Пиши скорее. Господи, Даша, пиши скорее. Вы оцениваете свое материальное право. У меня 600 человек позвонили за минуту. Значит, 5% хорошее, очень хорошее. 31% среднее. Плохое, очень плохое, 64%. Mm-hmm. Значит, у нас ровно не так, как у русских людей. Вы какие-то не русские. У русских 7% хорошее, очень плохое, хорошее, у вас 5%. У русских дальше среднее 63,6%, у нас так плохое, 64%. И дальше у русских очень плохое, 29%, у вас 31% среднее. То есть вы как бы поменяли среднее, и мне кажется, здесь какая-то ошибка. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте, Абдул, как поживаете, какой? Абдул, да. Ну, у вас какое положение?
Рад вас слушать всегда.
Да, какое положение?
Знаете, вы мне такой вопрос задали, я имею в виду лично себе. Я даже не знаю, как на четвертого варианта нет, я не знаю, как на него ответить. Потому что в нашем государстве всегда надо лавировать между волнами. Потому что
да.
Вот я сейчас думаю, сейчас как наш... экономический ум сказать, 20 лет будет отстой, думаю, надо сейчас купить хорошую машину или 10 на ней спокойнее ездить, потому что на дальнейшем их вообще не могут быть как динозавров.
Ой, я по-другому, Абдул, можно я скажу? А я вот сейчас вот обсуждаю с Ромой Щукиным, и так. Сегодня обсуждали. Он взял покататься на 2 недели 340-ю BMW, у которой там, значит, невероятное количество сил лошадиных, и все это ужасно. Значит, я ему сказал, говорю, Ром, все равно мы ездим 78 км в час по городу, правильно? Значит, из-за ограничения. Я говорю, вот следующая машина, которую я куплю, это будет трешка 320-я с механикой. 320-я с механикой.
Абсолютно. Вы же прагматик.
Зачем механика?
Механика. Потому что мне нравится делать вид, что я кочергой шевелю и что я чем-то управляю. Мне нравится. Понимаете, я ничем не управляю. Абдул, коллективом не управляю, детьми не управляю, женой не управляю. Хотя бы механическая коробка. Ну, хоть что-то, что иллюзия управления. Понимаете?
Ну, Сергей, мы же рыбаки, которые поймали рыбу, которые,
да.
Вроде бы мы их на крючок посадили, а оказывается, она нас.
Конечно, 100%. 100%.
Второе мое мнение, что да. Сейчас надо как-то, если есть личное жилье, надо ее продать. Вот это мое личное мнение.
Рано.
Это ваша мать горюша доллар будет 62, вот она вот 75.
Продать? Вы имеете в виду скинуть недвижку?
Знаете, Сергей, я чего боюсь? Вот я
рано.
Смотрю, вот налоги сделают так, что лишнего жилья держать смысла
Абдул,
не будет, а потеряешь бабки.
Абдул, 15 лет подождем и скинем. 15 лет надо ждать. Через 15 лет, может, жилье чуть-чуть по освежеет как-то.
А? Ну, 15 лет, а будет мамонт 15. Или динозавр?
Вот через 20 лет вернутся цены на жилье, через 15-20 лет вернутся цены на жилье старые, и мы тогда продадим.
А когда, Сергей, а сколько будет себестоимость самого бакса? Вот вопрос.
Это правда. Но в баксах сейчас терять вдвое стыдно. Стыдно терять. Мы же не вправе перед нашей алчностью потерять вдвое в баксах.
Да и вообще доживем ли мы?
А? 20 лет?
Да.
Мы назло всем. Мы же на зло будем жить. 7373948. Слушайте, значит, ваши ощущения. Я напомню результаты голосования. У нас, слушатели, мне кажется, все-таки немножко экзальтированно проголосовали. 5% утверждают, что у них положение, материальное положение, хорошее, очень хорошее, 5%. 31% среднее. И, наконец, плохое, очень плохое, 64%. Плохое, очень плохое, 64%. Ну, это все-таки оценка такая субъективная, безусловно. Но...
Доброе утро.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что ваше справедливое голосование, ранхикс, это ерунда полная.
Да?
Потому что могу сказать, вот доход мой заморозился, вот, но цены просто выросли, все услуги. И я раньше с десяткой заходил в магазин, я покупал, ну, что хочу, покупаю. Сейчас
можно скажу, даже выпивку можно было сюда включить, правильно? И выпивка помещалась, да.
Да.
Особенно проблему создали запчасти. Я езжу на европейской машине, да. Цены стали космические, и уже начинаешь думать.
Как вас зовут? Как вас зовут? Можно, пожалуйста, на жизнь?
Денис.
Денис, я ТО-2 прошел на машине на своей. Знаете, что мне сказали? Я сейчас просто, я говорю сейчас, ну, только вам. 34 тысячи. Я посмотрел на них. Я говорю, да что вы... Ну, понимаете, да? А что они поменяли, кроме фильтра? Ничего.
Я вам сейчас расскажу. Вот жене купил я машину, вот, Kia. И позвонили аж другого салона, сказали, вы Kia покупали? Я говорю, да, вот приезжайте к нам на ТО. То есть они начинают бороться уже за...
34 тысячи.
Кошмар.
Да, ну, я думаю, что проще вот к соседу заехать в сервис и у него за 3 тысячи, там, за 4 все поменять, чем платить.
Ну, да, можно к ребятам заскочить, за 5-6 тысяч сделать, да, это правда, это правда.
Я не понимаю, у нас премьер-министр говорит, что мы стали хуже жить, доходов нет и ничего они не делают. Как-то это так скучно, все грустно, смотрю телевизор, вас слушаю. Вот единственное, что, знаете, я уже как год вас слушаю, мне приятно на душе.
Спасибо, Мы постараемся сделать, чтобы приятного было побольше. Мы постараемся, но хвалить нас не надо. Это да, Даша все заставляет меня. Я-то все про плохое, а Даша переводит на хорошее.
Мне все хорошо, я не знаю.
Даша все хорошо.
Прекрасно.
Правильно?
Да, машина есть.
Какая у тебя?
Сузуки.
Сузуки.
СХ4.
СХ4? СХ?
СХ4.
А, СХ4. Я стал перечислять. Думаю, СХ4 это в какой позе, интересно. Хорошо, погнали дальше.
Подъем. Движение.
Ты сказала нет, секс, вот нет. Тебе слушатели. Ты сказала секс 4.
Нет.
Ты сказала, не я, клянусь. Даша, она сказала секс. Кивните, если да. Да.
Даша,
конечно, звукорежиссер все. Говорит да. Пожалуйста, Кравченко, да, Делягин, да. Пожалуйста, Делягин уже пришел. Все слышали, ты сказала секс 4. Был секс, да, да, сказала секс. Конечно, 4 секса сказала. Во, люди пишут, да, сказала. Даша сказала
ну
про
секс. Ну пожалуйста.
Ну, Даша сказала, у меня машина Suzuki SX4. SX4, и все, да? Да, она так сказала. 4 балла. В Москве 4 балла. В подтверждение твоих слов.
Да.
В Москве SX4. Да. Значит, смотрите. И у меня... я во Внуково. Кстати говоря.
Я тоже, кстати.
Я во Внуково. Я вижу, где я нахожусь. Я во Внуково на карте Яндекс. Меня выкинули во Внуково в очередной раз. Это значит, там колдуют какие-то колдуны. Мерлины. Кремлевские мерлины. Колдуют, чтобы мы были во Внуково.
Во Внуково. Прекрасно. 4.
Да. Тоже 4, безусловно, да. Значит, секундочку. Что в центре? Кремлевская набережная не едет. На Садовом кольце трудности на 11 часов по циферблату, на 2 часа по циферблату внешка и на... ну, все хорошо, не буду вам рассказывать. 4 балла, боже мой, было бы о чем говорить. Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 21 октября.
Подъем.